Привет, дорогие. Сейчас немножко подождем всех и пойдем по очередной обзор темы. Обзоры мы делаем для нашей русскоговорящей семьи. Скажу так, что мне очень нравится делать эти обзоры, мне очень нравится идти немножко глубже, чем я могу идти в воскресной проповеди. Мне нравятся обзоры тем, что я не сжат и не лимитирован временем, и мы можем идти с вами немножко дальше. И, естественно, это делается для тех, кому, может быть, мешает перевод воскресной проповеди. Но, тем не менее, поощряю всех обязательно переслушивать воскресную проповедь, что вещи, которые я говорил там, я здесь повторять не буду, и некоторые только ключевые моменты мы будем затрагивать с вами, но в основном, как обычно, мысль идет немножко дальше и идет немножко глубже, окей? Поэтому, родные, итак, обзор воскресной прошлой темы, тема называется «Быть или иметь». Вообще, сам концепт этой темы очень глубоко связан со зрелостью христиан, со зрелостью детей Бога, с личностями, которые действительно хотят пойти немножко глубже, чем имение чего-то, чем, знаете, захват чего-то, чем приобретение каких-то вещей. Большинство людей, с которыми, ну, мне приходится встречаться на энкаунтерах, на консультациях, просто на конференциях пересекаешься, в основном все вопросы заточены под то, как ты это получил, как ты туда дошел, как ты, расскажи мне секрет успеха, как вот это получить, что ты получаешь, там, двойная мантия, проезженная по жизни, хочу то, что на тебе вдвойне, там, втройне, люди что угодно могут придумывать, но, дорогие мои, мантии дает человек, он их никогда не раздавал. Я не против мантии, я не против активации, но это дает Бог, и это активирует Святой Дух. И он активирует это абсолютно не в тех личностях, которым мы думаем, что вот человек захотел, и он получил эту мантию. Скорее всего, те, кто получают мантии, в большинстве случаев в своем, как я и говорил, они этих мантий не хотят, потому что они чувствуют ответственность, они знают тяжесть, они чувствуют вес всего того, что на их плечах находится. Потому что, дорогие, поймите, вы видите гламурный аспект служения. Вот сидит пастор Андрей Шаповалов в своем крутом гелике, и я тоже хочу так. Дорогие мои, это все видимые аспекты, которые вообще ничего общего не имеют с успехом. Это последствия успеха. Это все эти моменты, которые наросли на тебе, на мне или на каком-то успешном другом человеке. Это всего лишь последствия, которые видимые. Пожалуйста, если ты глубокий человек, ты никогда не обращаешь внимания на видимые вещи. Ты больше всего меня интересует. Расскажи мне секрет восхождения. Расскажи мне секрет, как ты стал личностью. Можно ли что-то с тобой сделать? Вот вопрос, семья. Можно ли с тобой что-то сделать? Можно ли тебя придавить настолько сильно, что ты оставишь свою мечту? Дорогие мои, знаете, кто не оставит мечту, кто не оставит призвание? Тот, кого от призвания и от мечты нельзя их разделить. Это стало одним целым. Это стало абсолютно одним целым. Мечта и я, Божье призвание и я абсолютно неразделимы. Что это значит? Это значит, что бы дьявол ни делал, возможно меня этого лишить. Почему? Потому что призвание это я это призвание. Меня невозможно без призвания видеть, мы соединены в завете с Божьей мечтой и призванием. Я нужен Богу, Бог нужен мне, мне нужно призвание, я нужен призванию. И вот таким образом, но процесс срастания тебя с твоей идентификацией, это процесс длиною в годы. Дорогие, если кто-то из вас пытается быть вот этим макровейным поколением, которое заскрыл и еще макровейку подгоняешь, микроволновку свою подгоняешь, быстрее, быстрее. То есть нам нужно все вчера, нам нужно все это, нам нужно все вот так. Дорогие мои, это поколение должно научиться ждать, должно научиться платить цену. научиться, почему нужно время. Потому что любой фактор, который входит в твою жизнь, он не может срастись с тобой мгновенно. Он не может стать частью тебя мгновенно, а значит, нужен процесс срастания. А это, дорогие мои, требует времени. Поэтому если кто-то думает, что вот Елисей, вот знаете, он шел за Ильей, и вот он попросил двойную мантию. Дорогие мои, он попросил двойное помазание, и эта мантия пришла, потому что он не мог жить без этого. Он настолько идентифицировался с Ильей, с призванием, с пророческим даром, что он без этого больше не мог жить. Я у Бога когда-то вопрос задал, кто получает мантию? Он говорит, тот, кто без этого жить не может, тот, кто без этого существовать не может, тот, кто без этого не может вообще ничего думать, не мыслить, это его жизнь, это его идентификация. Вот почему Илья ему говорит, сделаешь вот эти вещи, увидишь, как я ухожу, получишь то, что ты просишь. Почему, дорогие? Потому что это, поймите, это не хобби. То, чем я занимаюсь, это не хобби, это моя судьба, я отдал туда всю жизнь мою. У меня нет ничего другого на стороне. Это то, кто я есть. Меня без этого призвания и элемента невозможно видеть. Другими словами, у меня нет ничего, у меня нет других желаний, у меня нет других, нет другой мечты, у меня нет ничего. У меня есть хобби, но это все ерунда. Просто развлечься там, отдохнуть немножко, отвлечься, да? Но я скажу так, что все, что я делаю, это абсолютно является частью моей судьбы. И вот эта тема, вот она отсюда начинается, быть или иметь. Потому что большинство людей, они прыгают на иметь, они быстро думают пройти процесс того, что расскажи мне фишки, расскажи мне фокус, расскажи мне, сколько шагов нужно сделать. Дорогие, это не шаги. Это не какие-то ступеньки, которые тебе нужно сделать. Это образ жизни. Это то, во что ты должен превратиться. Это то, что должно стать частью тебя, и ты должен стать частью этого. Поэтому, родные, пожалуйста, поймите. Итак, люди разбиваются, как я и говорил, на очень две неравные. Эта тема и была мною рождена, как бы и написана, именно потому, что я устал от очень поверхностных, дешевых, я так скажу, мелких вопросов. Пожалуйста, покажи, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, дай, пожалуйста, помолись, пожалуйста, можешь ли ты мне вот это объяснить, дать? И люди хотят получить. Я говорю, дорогие, поймите, должны этим стать. Вы должны стать этой функцией, вы должны стать этой личностью. Итак, две неравные категории. Одни хотят быть, другие иметь. И поэтому я верю, что после вот этой темы, после этого обзора, после вообще этой мысли, я уверен, я к ней еще буду возвращаться. Может быть, немножко с других ракурсов, но я буду возвращаться в эту мысль еще периодически, потому что христианство настолько неглубокое, христианство наших дней настолько поверхностное, настолько просто иногда плачевно, потому что люди видят видимые вещи. Я понимаю, раньше не было камеры, не было ничего. Люди читали книги. И ты не видел персонажами за написанными книгами. Ты не видел... Вот мы читаем Библию, и мы не видим персонажей, которые писали эту Библию. Мы просто говорим, Господь, вы знаете, чем мне нравится Библия? Она не рассказывает, что люди имели. Там в некоторых моментах рассказывается там немножко о богатстве, но в основном Библия нас посвящает в то, кем люди были, кем они являлись. И описывается Давид. Да, понятно, описывается его имение, но это вскользь. В основном вся Библия делает ударение на сердце Давида, на его мечту, на его страстную, ненормальную любовь по Богу. И вот это то, что делает Давида кандидатом в то, чтобы быть. И потом твое явление или существование, то, кем ты являешься, оно обрастает имением, но это уже второстепенное. Итак, в реальности есть только два типа сокровища, дорогие, два типа сокровища. Одно внутреннее, другое наружнее. Одно в явлении и пребывании, в сущности, другое в имении и накоплении. Одно тленное, другое нетленное. Библия четко говорит, что нам нужно сосредоточено на том, что нетленное, на том, что не уйдет в вместе с этой жизнью, кому в реальности доверено жить на этой земле. Дорогие, я когда-то Богу задал этот вопрос, кому позволено жить? Кому дана жизнь? Я не говорю в этой плоти, в этой шкуре, я не говорю на этой земле походил 80 лет и сдернул с этой планеты. Не поймите, кому позволено жить? жить, когда жизнь остановилась? Кому разрешено существовать, когда тебя уже физически на этой земле нет? И Бог мне сказал, это не те, кто имеют, а те, которые прошли процесс преображения и стали являться этой личностью, стали сущностью того, о чем они говорят. Другими словами, когда ты берешь апостола Павла, ты не можешь его разорвать от того, чем он занимался. Это был он, а это то, чем другими словами, они были срощены в одно. И Иисус Христос невозможно разделить, ученики невозможно разделить. Это личности, которые преобразились в то, кем они были. И тот элемент, который пришел к ним, он идентифицировал их и в процессе стал частью их и стал их идентификацией и функцией. Пока мы не найдем себя в Отце, мы всего лишь будем желать что-то иметь. Поймите, откуда вытекает вот эта недалекость, вот эта вся, как вам скажу, мелководье. Потому что мы никогда или очень мало отдаем себя Богу, очень мало инвестируем себя в славу, очень не заботимся о том, о невидимом. Все видимые факторы. Мы проводим, дорогие, с утра, мы проводим с утра больше, делая на себе прическу. И эта женщина, там, макияж, там, работая с своими волосами, одеждой и так далее, чем мы проводим в присутствии Бога. Для меня, дорогие, это прискорбно. Это прискорбно. Я сделал приоритетом, что ничего в моей жизни не занимает больше времени, вот в день, да, чем общение с моим небесным папой. Ничего не может посягнуть на меня, чем больше, да, я так скажу, у меня есть разные вещи, и с детками там общаемся, и я, конечно, могу когда-никогда там какой-то фильм посмотреть, если есть на это время и желание. Я могу какую-то книжку прочитать, я понимаю, но оно ничего не превысит моего общения с Богом, которое занимает чаще всего часами, с самого утра я провожу с Ним. Кто действительно докажет ему своей жизнью, своими поступками, что он любит его больше всего. И вот, дорогие мои, прискорбно, мы утром проводим время больше около зеркала, чем около духовного зеркала. Мы больше проводим время с какими-то людьми, с личностью Святого Духа, который может адресовать, трансформировать и преобразить тебя в абсолютно другую личность. И для меня вот это называется мелководье, для меня вот это называется дешевость, я так скажу, очень-очень недалекость христианина, потому что мы хотим все, но инвестировать практически не хотим ничего. И то, что ты там 5-10 минут в день там Богу что-то сказал, это никогда не сможет преобразить тебя. Ты должен занырнуть туда. Например, ты захотел идти в спортзал. Дорогие мои, да не сможешь ты. Спортзал не сможет стать частью тебя, пока ты не инвестируешь туда не просто там недельку, две, месяцы, иногда годы ты инвестируешь в спортзал, чтобы спортзал стал частью твоего характера, чтобы каждое утро просыпаться и, например, бежать на тренировку, да? Каждое утро просыпаться и бежать на там, утренние пробежки, там, неважно, оно должно стать частью твоей. Как? Ты туда должен инвестировать, ты туда должен вкладывать, ты туда должен отдать свое понимание, свое, часть своего характера, ты должен выработать в себе вот это, убить вот эту лень, да? Это, я это говорю насчет тренировки, дорогие. Другого не существует с Богом и с отношениями с Богом. Тебе нужно точно так. Будут дни, когда тебе хочется бежать к Богу. Будут дни, когда тебе страстно хочется читать Библию. Но основные дни ты не захочешь ни читать Библию, ни к Богу бежать. Человеческая физиология такая, что мы убегаем от Бога. Мы прячемся, когда нам тяжело, а в то время, когда нужно бежать к Богу. Мы уходим от того, когда Дух Святой начинает нас обличать и адресовать какие-то вещи, и мы убегаем от этого. Почему? Это сущность человека, прятаться, уходить, не бежать к Богу, не бежать к Нему, к тому, который действительно может тебя. И поэтому, поймите, забудьте, если в твоей жизни сейчас что-то сосредоточено на имение, на заполучение, да, на то, чтобы что-то взять, пожалуйста, отложите это. Сосредоточьтесь на тем, чтобы стать. Сосредоточьтесь на тем, чтобы быть. И потом, хочешь, не хочешь, автоматически. Некоторые люди меня спрашивают, дорогие, у меня есть люди, отношения с людьми, которые бизнесмены, успешные бизнесмены. Дорогие, вы знаете, что они не они делают бизнес. сделал их, он стал настолько частью их жизни, что деньги у них делаются сами, идеи приходят такие, которые у других не приходят. Почему? Потому что бизнес и вот эта позиция делать деньги, в которую Бог их поставил, дал им мудрость зарабатывать деньги и суппортировать какие-то вещи, да? То есть Бог им дал, и поэтому кто-то мучается, пытаясь заработать, а кто-то с утра просыпается уже с идеей. Почему? Потому что он инвестировал, он отдал часть эту Богу, он в нем, и это стало частью его. Поэтому инвестируй в то, чтобы стать, а не инвестируй, и инвестируй в то, чтобы быть, а не инвестируй, чтобы просто иметь. Потому что, дорогие, имение заканчивается. Поймите, почему я говорю, перестань бежать, перестань иметь, перестань пытаться захватить что-то, потому что все окончится. Но когда ты являешься этой личностью и сущностью, это колодец, из которого можно вычерпывать и вычерпывать и вычерпывать. Два разных позиции. Ты хочешь получить воду, или ты хочешь стать источником воды. То есть получить воду можно очень быстро. Побежать к другому колодцу набрать. Пойти где-то купить воду, да? И она якобы у тебя есть. И вот эта иллюзия воды, она есть у всех. Когда у тебя есть вода, ты ей наслаждаешься, пьешь, употребляешь, она заканчивается. Но я сейчас о том, чтобы стать колодцем. Не просто, и теперь ты не просто имеешь воду, ты источаешь воду, ты стал сущностью этого колодца. Теперь ты идентифицировал себя с этим. И люди, когда смотрят на тебя, они говорят: воу-воу-воу, этот человек неисчерпаемый. Этот человек абсолютно не то, что вы думаете. Это не проповедник, это проповедь. Это не просто человек, который говорит слова. Он является словом. То есть из тебя, Библия говорит, из чрева начинают течь реки воды живой. Из чрева потекут реки. То есть не заканчивающиеся, которые не прекращающиеся источники воды живой. И вот именно для этого Дух Святой тебя и хочет вести. Но чтобы, дорогие мои, скажите мне, получить воду или выкопать воду, две разные вещи. В сущности похоже, но выкопать колодец. Бог мой, сколько тебе нужно потрудиться, сколько техники, сколько пота, сколько крови, сколько денег, сколько булыжников нужно на своем пути вниз к колодцу. И еще неизвестно, на какой глубине вода находится, дорогие. Вот именно поэтому я и говорю, что я хочу быть, а не просто иметь. Поэтому когда... Я понимаю, что, вы знаете, меня еще Бог начал вводить это ранее, чем я мог над этим задуматься. Я думаю, ну почему все, что я берусь, не получается? Почему все, что я хочу иметь, у меня отнимается? Если вы сейчас находитесь в таком положении, что другие люди это имеют, ну не напрягаясь, а у тебя просто сверхъестественный неуспех. Знаете, вот есть сверхъестественный успех, а есть просто сверхъестественный неуспех. Что бы ты ни брался, куда бы ты ни вкладывал, прогар, прогар, пролет, пролет. Только по одной причине, потому что Бог ведет тебя куда-то намного глубже и намного дальше, чем ты себе можешь это придумать или даже представить. Поэтому поддайся процессу. И я просто, мы с женой, помню, сидели, смеялись, у нас ничего нет. И не то, что ничего нет, и еще долги Порши. То есть, и в этом состоянии, когда у тебя ничего нет, тебе не хочется быть. Тебе хочется иметь. И я понимаю некоторые сердца из воды. У меня ничего нет. О чем ты говоришь быть? Мне нужно пахать. У меня нет. Дорогие мои, это самое классное время, чтобы отдать этот сезон Богу. Потому что зарабатывая, потому что пытаясь. Я понимаю, каждый из нас должен ходить на работу там делать. Но пусть это не будет приоритетом твоей жизни. Понимай, что есть что-то намного дальше. Понимай, что есть что-то намного глубже. Понимай, что Бог ведет тебя к сущности, а не просто к имению. Окей? И поэтому ты хочешь стать источником, или ты хочешь всего лишь быть потребителем, которому всегда мало, заканчивается, и то, что ты взял сейчас, оно у тебя опять и опять закончится. Okay? Итак, именно наша неспособность быть влечет нас иметь что угодно, чтобы как-то закрыть нашу неспособность быть. И вот это вот дешевое такое состояние. И вот, знаете, когда человек не может быть, основная часть людей, поверьте, это относится к основной части людей, это не просто к одному, к двум человекам. Эта тема родилась на основании того, что я с этим так много встретился, что просто не мог больше игнорировать этот момент, и я должен был адресовать этот фактор. Окей? Если что-то не стало нашей частью, оно долго в нас не задерживается. Дорогие, как я сказал на проповеди, очень такой важный момент и элемент, который вы должны сейчас понять. Как дьявол, как князь этого мира побеждает человека? Вот, вы знаете, у меня был момент, где я просто попал в ступор. Я говорю: Господь, почему я хочу, не делаю, и то, что не хочу, Я делаю, как вот Павел говорил, да? Я просто попал вот в этот ступор, семья. Я просто говорю: отец, пожалуйста, 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 объясни мне, почему при всем желании делать я не делаю. При всем желании войти во что-то, стать чем-то, я не могу. И наоборот, то, что я ненавижу, не хочу, пытаюсь с этим расстаться, не могу. Оно опять меня затягивает, опять меня тягивает, опять меня влечет, опять меня переформировывает абсолютно на другую вещь. Я думаю: Господи, ну до каких пор? И меня Дух Святой остановил. Он говорит: остановись и сделай обзор своего дня. И вы знаете, что я сделал? Я начал просто записывать. Я взял один день. И я начал записывать все, что происходило в этот день. Я проснулся. Самая первая мысль, которая входит в мою голову, я записал. Что я сделал, записал. Что я хотел сделать и не смог, я записал. И у меня буквально вся тетрадка была написана время. Вот 10 утра, 10.09, 10.30, 10.50. И у меня над каждым в тетрадочке: сделайте это, сделайте и пишите все. Будьте честны, какая мысль: грязная, похотливая, добрая, хорошая, теплая мысль. Мысль о любви, мысль о ненависти, мысль, чтобы что-то украсть, или наоборот, мысль, чтобы что-то отдать. Пишите все мысли и записывайте время. И вы знаете, что самое интересное? Я потом, когда я эту тетрадку просмотрел, вот я проснулся утром, и я ложился спать, и я записал последнюю мысль. На следующий день я проснулся, и мне Дух Святой говорит: а теперь просмотри все, что ты написал. И я открываю мою тетрадку, и я начинаю прослеживать. И я был удивлен в том, что все, что я не хотел делать, поймите меня, семья, это не просто так. Это нужно было сделать тест, и нужно было сделать определенный экзамен, и экзамен тому, чем я являлся, том, кем я был. И когда я открываю вот эту тетрадку, и я наблюдаю за этим, и я просто шокируюсь, и скажу так, вхожу в уникальный ступор того, что то, что я не хочу, то, что я не желаю, а я делаю, оно в процессе дня проходит через мои мысли. И самое уникальное, чему я был удивлен, что было в моей тетради описано, что то, что я делал, оно не просто было... Знаете, в голову входила мысль. Я заметил, все, что я делал, думал и не мог остановить себя, чтобы не совершить, это было то, что стало частью моей жизни. Дорогие мои, я был шокирован. И теперь Дух Святой, и потом Дух Святой говорит: а теперь внимательно посмотри, чего ты хочешь. И я записывал свои мысли, чего я хочу. Я, например, записывал план. Вот я утром проснулся и записал: так, сегодня я пойду там туда-то, сегодня я хочу сделать это. Вот просто план на день. И я это записал. И вы знаете, почти ничего я не сделал. И я говорю: Господь, что это? Он говорит, и внимательно, опять говорит: сын, внимательно посмотри то, что ты не хочешь. Посмотри, откуда оно идет. И вы знаете, я заметил, что все, что я не хотел и делал, это стало частью меня. И мне Дух Святой говорит: если ты, представь, если есть сила в этой вселенной, которая входит в тебя, делает что-то частью тебя, и потом ты не можешь это не делать. Мне Дух Святой говорит: вот ровно как вот эти факторы и элементы существуют в тебе, которые ты не хочешь, и оно толкает тебя на действие, подсознательно влечет тебя туда. Дух Святой говорит: вот так я хочу, чтобы ты сделал с вещами, которые ты хочешь. Вы знаете, что я начал делать? Я начал просто, и я спросил Духа Святого, как? Он говорит: ломать себя. Например, у меня поначалу, еще когда я был молодой родитель, поначалу у меня было, знаете, у меня было странное чувство. Я почему-то из-за того, что я был воспитан, знаете, не очень как бы на улице, и такое было немножко черствое сердце, я не мог обнимать деток, говорить, что я им люблю, встать их каждое утро. И мне Бог говорит: сделай это каждое утро, ты должен вставать. Каждый раз, когда твоя дочка приходит после школы или сынок после школы назад, ты должен обнять, поцеловать и сказать, что ты любишь. Обнять, поцеловать и сказать, что ты любишь. Каждый день. И я начал это вырабатывать в себе. В процессе, через пару месяцев, это стало настолько частью жизни моей, что сейчас это просто автоматически. Я даже не задумываюсь. Я это хочу, мне это нравится, я люблю моих деток, и я могу экспрессировать это. Второй момент он сказал, я говорю, и потом второй момент Дух Святой говорит: говорит, что ты хочешь? Я говорю, Господь, я понимаю, что мне уже далеко за 40, и я хочу исправить свое поведение в том, что я кушаю, занимаюсь спортом. Такие, знаете, физические вещи. И Дух Святой сказал, начинай ломать себя. И я начинал просто ломать себя. Я просто не хочу, я еду в спортзал. Он говорит, даже если ты не хочешь заниматься, просто едь в спортзал и просто сиди там. И вы знаете, сколько раз у меня было, я не хочу в спортзал. Я понимаю, что у меня сейчас даже нет энергии, нет настроения. Я собираю свой мешок, я свою сумку спортивную набиваю туда все свои вещи спортивные, и я просто еду в спортзал, сажусь там, и просто через определенное время я думаю, что я сижу, давай я похожу просто на беговой дорожке. И я просто ломал себя, Дорогие, через несколько месяцев после именно постоянного «хочу, не хочу», «могу, не могу», «я иду», «больной я иду». Моя жена подтвердит вам, дорогие, «я больной, я встаю, иду». В процессе это стало такой частью моей жизни, что я не могу ни одного дня пропускать спортивное занятие. Это стало абсолютной частью моей жизни. Я с этим не боюсь, я это не прягаюсь, оно влечет мною. То же самое, я когда-то много лет назад, я просто настолько, я взвыл. Я говорю, Бог, почему я не могу отдать, и почему я могу просмотреть сериалы 5 серий подряд и в туалет не встать? Я говорю, почему я не могу помолиться 1, 2, 3? Почему? Что это за непонятная вещь? Я же люблю молиться. Я же наслаждаюсь присутствием и славой, которая приходит. И потом Дух Святой мне говорит, а ты хочешь, не хочешь, начинай это делать. Не могу, начинай это делать. И я просто каждое утро, я просто начал делать, другими словами, я начал делать примерно то, что дьявол делал со мной. То есть как бы в начале все это было, знаете, через не могу, заставлял, потом какая-то похоть, и это формировало вещи внутри меня, которые потом стали функцией идентификации, потом оно стало частью меня. И Бог мне сказал, и вот, дорогие, часть... свою жизнь. Никто тебе не намолит. Нигде ты на конференции не получишь освобождение от этого. Ты должен это своими руками ломать и строить другое. На место одной проблемы какой-то зависимости, которая тебе не нравится, должна стать зависимость, которая тебе нравится. Должно стать часть характера, функция, которая тебе нравится. И такими вещами, дорогие, так это я говорю просто к физическим вещам. Я натренировал себя, хочу, не хочу, я иду на молитву. Каждый день жить железно. Никаких нет, никаких не могу, никаких не хочу, никаких нет больной, нет настроения. Я сползаю в свой офис, внизу у меня там на первом этаже, и я просто отдаю Богу. Не могу молиться, я лежу в его присутствии. Если я просто больной, я включаю музыку и просто пропитываюсь его славой, говорю ему комплименты. Другими словами, я сломал себя. И сейчас я уже живу годы, наслаждаюсь тем, что является частью моего характера, и я уже не заставляю себя это делать. Поймите, семья, это стало частью моей идентификации. То же самое, то, чем я сейчас занимаюсь. Являюсь пастором, проповедую, летаю, проводим энкаунтеры, конференции и так далее, и так далее, и так далее. Проводим пасторов, завет, много чего происходит. Это уже, я это не делаю. Я этим являюсь. Оно само приходит ко мне. Никого не приглашаем, никого не пытаемся там какие-то бизнес там, и так далее. То есть вы должны понять, дорогие, что это часть идентификации моей сущности. Я за это не воюю. Я никогда не держу то, что пытается уйти, и никогда не тяну то, что я хочу, чтобы было рядом со мной. Я просто позволяю вещам произойти. Позволяю моментам каким-то стать частью моей функции, моей идентификации. Я позволяю вещам просто войти и двигаться. То есть вот оно просто вытекает. Оно просто вытекает, и я наслаждаюсь. От этого приходит... Как вам сказать, приходит удовлетворение насчет самого себя. Каждый мужчина хочет выглядеть нормально. Каждый мужчина, во-первых, хочет поддерживать отношения с Богом. Я говорю сейчас за людей Божьих. Ты хочешь иметь железные отношения с Богом. Ты хочешь привести свое тело в порядок. Ты хочешь научиться уважать себя, дорогие. И вот это и есть то, что формирует тебя. Но ты должен туда инвестировать, ты должен туда вложиться. Итак, быть или иметь. И поверьте, я много вещей не делаю, но все вещи, которые я делаю, они вытекают из меня. Я это не делаю, оно течет из меня. И потом оно образует вещи, которые просто приходят. Да, я имею много, поймите, но это часть моей гравитации. Это легальные вещи, которые я имею. Ничего нелегального в своей жизни не имею. То есть, если я имею большой дорогой дом, я имею право этим обладать, потому что эта гравитация позволяет. Если я имею несколько машин, которые имеют, дорогих машин, скажем так, да, я могу обслуживать их. И мне жаль тех людей, которые просто нищебродствуют, там, насобирали на какую-то тачку, и теперь он бедный спит в ней, потому что боится, что что-то произойдет. У него нет, не то, что там заправить эту машину денег нет, у него нет денег, да, толком сервис машине сделать. Поэтому я прошу вас, перестаньте заниматься идиотизмом и обрастайте тем, что является вашей гравитацией. Врастет, дорогие мои, Библия, опять же, я говорю, она не против богатства, она против не твоего богатства. Библия не против успеха, Библия против успеха, который не твой, который иллюзия успеха, да? То есть, и поэтому я говорю, не гнать там, о, гляньте на него, что он имеет, гляньте на них, что они имеют, там, обличать каких-то пасторов, обливать грязью. Дорогие, мне это позволено и дано Богом. Я ни у кого ничего не просил, не вымогал, никак, и все, что я делаю, абсолютно бесплатно, не беру ни копейки. И если кто-то решает благословить какого-то пастора и служителя, дорогие, пожалуйста, успокойтесь насчет этого. Это значит, что человек достоин своего пропитания, и Бог открывает чье-то сердце благословить кого-то. Поэтому просто наоборот. Хочешь проклянуть успех, продолжай сплетничать, лить грязь на успешных людей, и ты проклянешь успех для самого себя. Успех — это дух, он обойдет тебя стороной. Но когда ты благословляешь успешных, а когда ты суппортируешь успешных, когда говоришь слова благословения в жизни успешных людей, успех любит тебя, и дух успеха приходит к тебе, и дух успеха начинает окружать тебя. Поэтому всегда благословляй успех. То, что, например, некоторые говорят, например, пасторы крадут. Дорогие мои, есть пасторы, которые нечистые, есть пасторы, которые берут с казны, есть пасторы, которые абсолютно... Но, дорогие мои, есть пасторы, которые чистые, которые живут, как они проповедуют, которые никогда не прикасаются ни к чему и имеют реальный успех от Бога, библейский успех. Успех Соломона, успех Давида, другими словами, даже успех, аспект обрастания богатством благословения, что Бог просто дает тебе иметь, это часть гравитации, поймите, дорогие. Поэтому я ровно так раньше не напрягался, чтобы иметь Хонду с прогнившим дном. Сейчас я не напрягаюсь, чтобы иметь целую коллекцию дорогих машин, потому что это часть гравитации. У меня абсолютно нет никакого напряга. Я об этом не думаю, я об этом не забочусь, я об этом никогда не проповедую. Я не собираюсь светить своими коллекциями, и у меня много чего еще есть, того, чего люди даже не знают. То есть оно не нужно. Это просто последствия успеха и того, кем я являюсь, а не того, что я хочу тебе показать. Гляньте на меня, я успешный человек. Дорогие мои, успех пришел намного позже того, когда пришел успех настоящий. Успех. Я сын Бога. Я избран по его сердцу. Я найден Богом для этой функции. Избран, и мне делать то, что я делаю, и поэтому вы видите то, что вы видите. И 90% вещей вы не видите, и слава Богу. Итак, дорогие мои, быть или иметь? Ты хочешь быть, или ты хочешь посмотреть на успешного человека и сказать, я тоже это хочу? Стоп. Ты хочешь последствия или успех? И вот я сейчас тебе рассказываю об успехе. Все хотят быстренько, все хотят вот здесь. Дорогие мои, оно должно быть частью твоей гравитации, оно должно стать естественной твоей гравитацией, оно должно стать нормальным. Ровно так, как я не думал о какой-то там Хонде с прогнившим дном, и плесенью воняло все в машине сыростью, и я не знал, что вешать, какие эти запашки вот эти вешать всякие, да, чтобы... Истине, мне стыдно было людей в машине возить. И я уже был тогда пам. Дорогие, поймите, точно так мне не надо ничего было делать. Оно не могло быть больше, но и не могло быть меньше. И тогда меня Бог начал учить насчет гравитации и того, кто я, того, кем Он хочет в меня. И потом, когда я вошел в мою гравитацию, конечно, некоторых людей их просто бесит успех людей. Их бесит успех людей. Они пытаются найти, что бывало ворует, они, наверное, что-то там делают. Дорогие мои, помните, я еще раз говорю, к финансам церкви я даже не прикасаюсь вообще. У меня команда, которая состоит из 5 человек, которая прослеживает все. Они принимают пожертвования, которые идут на центр, они распределяются всем. Даже не знаю, что происходит на церковном счету вообще. Я там не... да, у меня есть заведую. Мы с женой вообще к этому не прикасаемся. Почему? Я Богу так и сказал, если я буду благословен тобой, и я ни копейки не отдам. Наоборот, я являюсь тем, кто жертвует тысячами, жертвует в церковь постоянно. И о десятине даже разговор не может быть, потому что идет в 10 раз больше, чем десятина. Поверьте, десятина — это с чего началась моя жизнь, окей? И поэтому люди просто, понимаете, потому что люди вот такие, они грязные, и они думают, все воруют, все стоят. Конечно, есть люди, которые воруют. Конечно, есть пастора, которые нечистые, дорогие. Но поймите, большинство пасторов, они нормальные. Большинство пасторов, они чистые. Большинство пасторов, они служат Богу. И когда Бог их благословляет Бог. И поэтому я перед Богом хожу. И нет никакой нужды кому-то что-то брать. Дорогие, мне достаточно... Я могу сейчас остановить мое служение, сейчас, и я буду обеспечен до конца моей жизни. Ничего не буду делать. Я все отключаю, все вырубаю и ухожу. Просто жить. Просто жить, существовать мне хватит до конца моей жизни, мне больше ничего не надо. Понимаете? То есть мы должны с вами понять, что я это делаю не из-за денег. Я это делаю не из-за того, чтобы у кого-то... Подайте, пожалуйста, станьте партнером. Дорогие мои, наоборот. Чем больше ты это просишь, тем больше деньги убегают от тебя. Деньги, поймите, они... Мне так интересно, когда-то Бог сказал такую вещь. Он говорит, деньги любят тех, кто их не любит. И деньги убегают от тех, кто их любит. А это, знаете, один пастор, вы знаете, один очень классный служитель, Мадабука. Я думаю, вы знаете Энсельма Мадабуку, да? Я его знаю лично очень хорошо, прекрасный человек. И он мне сказал, Андрей, деньги — это проститутка. Говорит, как только ты их разбрасываешь, они бегут к тебе. Но если ты за ними гоняешься, они убегают от тебя. И мне так понравилась фраза, я никогда не мог подумать. И мы сидим с Энсельмом, просто кушаем в ресторане, и он мне говорит, Андрей, я у него спросил, Энсельм, ты успешный, это еще много-много лет назад, это еще 2000-е годы. Я говорю, Ансам, я ему говорю, апостол Ансам, пожалуйста, скажи мне, что такое успех. И он сказал, Андрей, первое, ты должен понять, что ты никогда не должен преследовать деньги и финансы. Ты должен их заставлять, тратить, отдавать. И они приходят к тебе с наваром. И я думаю, попробую. У меня тогда много денег не было вообще. И я начал раздавать, я начал жертвовать бедным, я начал просто суппортировать, я начал просто давать туда. И поверьте, все, что я делаю, никто этого не знает. Я не свечусь об этом, я фотографии с бомжами не делаю, которых суппортирую. Я не собираюсь этим светить. Это лично мое с Богом, мое сердце с Богом. Все, что я делаю в тайне, да, одна рука не знает, что делает другая. И поэтому, да, я просто говорю, что я жертвую, но никто не знает, что и как. Дорогие мои, и я начал просто думать, интересно, попробую. Раз Анселм говорит, это значит, знает он, что говорит. И я начал разбрасывать, я начал благословлять, я начал давать. Я вижу нужду, я занимаю. Дорогие, в церкви любой человек может подойти к пастору и просто попросить деньги в заем. И я запросто даю. Есть много людей в церкви, которые занимают у нас деньги. Смогут они отдать, отдают, не смогут отдать, да ладно, без проблем. То есть, и вот это, что является, мне нравится это делать. Мне нравится разбрасывать их. Мне нравится не заботиться о деньгах. Потому что они, как Ансельм говорит, они как проститутка, они как блудница. Они убегают от тебя. Они, и наоборот, они бегут к тебе, когда ты отшвыриваешь, не хочешь с этим быть, оно просто бежит к тебе. Но когда ты преследуешь это, оно просто убегает от тебя. Поймите, да, немножко от темы я отошел, но это очень важная часть становления. Потому что многие люди, они не говорят о деньгах, но они очень сильно заботятся об этом, думают 80% своего времени о деньгах. Хотя ты должен научиться разбрасывать, благословлять. Ты должен увидеть, наоборот, некоторые люди говорят, Андрей, куда ты больше жертвуешь? В нужду или в успех? Дорогие, скажу так, в нужду я жертвую всегда, но основная часть денег и благословения уходит в успех. То есть, о чем я говорю? Когда я вижу успешного человека, знаете почему? Потому что, когда ты благословляешь успех и благословение, оттуда приходит передача. То есть, поймите, как работает благословение и инвестиция. Я вижу мощного, успешного пастора, апостола. И я чувствую, я еще не там. Я чувствую эти стадионы. Я вижу этот успех. И я вижу это. И я что делаю? Я просто тихонечко, подпольно, да, выписываю чек. Я просто подпольно беру карточку и перекладываю на его счет. То есть, о чем я говорю? Я бомжам жертвую. Но, дорогие, ты их не накормишь. Ты можешь сегодня поддержать его, накормить. Увидел там бедного человека, пожертвовал ему. Это все классно. Библия говорит это делать, и мы это делаем. Мы не пропускаем нужду. Но основная часть финансов всегда идет в благословение успешных. Почему? Потому что то, во что я инвестирую, и то, куда я отдаю мои деньги, которые, хочешь не хочешь, я заработал, ты заработал, оно твое кровное. Ты начинаешь активировать это благословение на тебе. Другими словами, как только благословение твое уходит в благословение его, вот это и называется легальное получение мантии. Итак, если ты хочешь получить что-то действительно, найди человека, который учит учит, кормит. Человека, которого, например, молитвенник, поклонник, учитель, пастор, апостол. И ты видишь, вот это то, куда я хочу идти. Вот это, кем я хочу быть. Не просто иметь, а быть. Начни суппортировать, начни вкладывать, начни просто разбрасывать. Благословенные людей и успешные. Ты скажешь, у них много. Не переживайте, дорогие. Библия говорит, поймите, как Библия говорит. Иисус говорит, притча, вот как она работает. Призвал слуг и раздал таланты. Заметьте, когда Иисус раздал таланты одному один, другому два, иному четыре, там пять, да, там неважно, какая разница. Здесь не дело в этом, да? Иному пять. И когда время он возвратил их, а тот, который получил пять, пришел, говорит, вот пять тебе, а Господь, Иисус благословил его, войди в радость Господина. Тот, кто два, приобрел четыре, войди в радость Господина. Но тот, кто освободил, он говорит, я закопал, потому что ты человек, который где не сеял, и так далее. В общем, вот тебе твое. Окей? И что говорит Иисус? Смотрите, меня не волнует сейчас вот это. Меня волнует, кому Иисус отдал талант. Он не отдал талант тому, у кого было четыре и кому нужно было. Он отдал талант. И в этом ключ, семья. Отдал талант тому, у кого было десять. Вы знаете, большинство людей пропускают часть вот этой притчи. А я спросил у Иисуса, я говорю, почему тому, у кого 10? А он говорит, тот, у кого есть, дано будет еще больше. Другими словами, когда ты делаешь вот этот шаг, ты благословляешь благословенное, наоборот, ты благословляешь самое успешное. То есть я вкладываю не только в нужду, нужна это благословил, покормил и все. Я вкладываю, я нахожу самое успешное, которое я хочу стать и мне нравится, мне хочется дойти туда. Не просто взять и заиметь это влияние, дойти туда легально. Я начинаю легально суппортировать вот это. Я начинаю легально вкладывать в того, у кого 10. Я начинаю брать и благословлять того, у кого 10. Тому, кому дано, дастся еще больше. И получается, что возьмите Соломона. У Соломона было нереальное количество денег. Заметьте, что происходило вокруг. Все стягиваясь, и вместо того, чтобы давать другим царям, у которых мало было, все богатство еще больше активировало богатство. Что ты делаешь? Ты не просто благословляешь благословение, ты включаешь этот принцип в своей жизни. И когда я это понял, когда я начал это делать постоянно, внутри меня, вокруг меня включился принц нереального благословения. Я начал позволять себе то, чего я не мог даже подумать. Я начал иметь то, что я даже в жизни не мечтал иметь и ездить на этом и жить в таких домах. Я начал позволять себе то, что я не мог в жизни даже подумать, позволить себе в мечтах. Оно стало сейчас частью моей реальности. Дорогие, но что это? Это благословение, которое полюбило тебя. Я привлек благословение. Благословение, успех и процветание – это дух. Родные, поймите, это дух. И когда я начал благословлять этот дух, я начал привлекать этот дух. Когда инвестировать в благословенных людей, оно начало благословение, я начал привлекать его. Другими словами, я начал зазывать дух успеха и благословения. Привет, как дела? Привет, как дела? Привет, как дела? Туда вложил, то благословил. И потом постепенно это начало включаться сверхъестественно. Сверхъестественно я получал деньги, сверхъестественно я находил деньги, сверхъестественно на моем счету появляли деньги, и это постоянно, и я не понимал, что это, оказывается, государство решило мне перевести деньги, потому что посчитало, что в прошлом году взяло с меня много, дайте за вот, высчитало там таксы, счета какие-то, то есть я платил, но я ничего не переплачивал, им почему-то показалось, что они должны вернуть мне там несколько тысяч, то есть я просто сижу, удивляюсь, эти деньги просто приходят ко мне в почтовый ящик, я думаю, что это? Это дух благословения, родные. Итак, благословение активирует благословение. Если ты держишь это убегает от тебя. Если ты благословляешь и распределяешь это, все равно ты на этом жить не сможешь. Я говорю, Господи, ну что, я смогу с этой 100 баксов жить? Я лучше это посею, я лучше это благословлю. И это началось много лет назад. цикл благословения настолько огромный, настолько большой, настолько много разных источников сейчас стекается, что мне даже об этом не нужно заботиться вообще и даже говорить об этом. Сейчас я этот урок подал для вас, родные, именно для вас, потому что некоторые по сей день сидят и держатся за последний бак, за последний гривну, за последний рубль, и они трясутся: о, тебе мои деньги надо, не надо тебе твои деньги, не надо мне твои деньги, мне тебя жаль, потому что все, что ты думаешь, ты говоришь: о, это они думают за деньги, я вообще за деньги не думаю, поэтому никогда их и не прошу. А они у меня есть, и они прилагаются, и их с каждым днем становится больше. Неважно, и я даже не попрошу у тебя никогда ничего. Я всегда говорю: лучше молись за меня. Но если ты чувствуешь, что Бог говорит тебе вложить, ты должен слушаться Его, окей? Имейте вот этот принцип, родные. Адаптируйте его. Сделайте, бросьте Богу вызовов, как я сделал. И начните, найдите успешных людей, которые кормят вас, которые инвестируют в вас. Неважно, кто это. TD Jake, Бенихин. Неважно, кто это. Battle. Крис Велотон. Жертвуйте. Кто тебя учит? Найди поклонника. Там Рик Пина. Jesus Culture. Начни жертвовать. Там есть у них методы переводов, найди и вкладывай. И ты начнешь видеть, как сверхъестественно вокруг тебя образовывается успех, гравитация, и все это начинает становиться частью тебя. Ты об этом не заботишься, не мучаешься, оно просто часть тебя. И все, дорогие, очень просто, оно является частью тебя. Оно само саппортируется, оно само о себе заботится. И я ничего не делаю, я делаю все, что я вот делаю. Я сижу, учу вас, я не забочусь о столах, я не забочусь о каких-то других вещах. Моя забота и моя главный приоритет и функция – это учитель, пастор и делать то, что я делаю для завета, для моей русскоговорящей нации и моего поколения. Да? Вот это и все. Им я наслаждаюсь. Но этот принцип насчет финансового успеха и денег, пожалуйста, возьмите. Потому что мне часто люди задают: объясни мне, как ты делаешь. Вот я вам сейчас рассказал, буквально вот 10-15 минут немножко взял, да, время с тем, как я поступаю с финансами, как я работаю. И поэтому некоторые люди говорят: ты только жертвуешь в нужду. Нет, я жертвую в успех. Большинство финансов идет в успех тех людей, с которых я хочу получить благословение, привлечь их ангелов, привлечь гравитацию, которая вокруг них, не только финансовую. Меня финансовая гравитация вообще не волнует, поймите. Меня волнует духовная гравитация. Меня волнует гравитация влияния, которое на них. Меня волнует откровение и мудрость. Вот что меня волнует. Мудрость. Мудрость волнует, дорогие. Окей? И поэтому поймите, возьмите это к сведению и вот так дальше. Итак, деньги – это быть. Деньги – это не иметь. Поэтому, когда ты являешься источником благословения, оно становится частью гравитации. Но когда ты бегаешь за деньгами, пытаешься там обманывать, пытаешься вообще... Мне жаль людей, которые там вообще говорят: о, мы не жертвуем, что Богу оно надо. Дорогие, Богу оно не надо. Оно не надо мне. Оно нужно тебе. Жертва нужна не мне. Жертва нужна не небу, жертва нужна тебе. А поверьте, у Бога есть источники, чтобы благословить своих верных, преданных и людей чести. И так оно и происходит. Я рассказываю вам из практики жизни, а не из просто болтовня сидит и рассказывает сказки. Okay? И так далее. Настоящее удовлетворение и счастье, дорогие, мы с вами получаем только тогда, когда мы являемся, когда мы просто имеем удовольствие очень кратковременно. И мы вновь должны заполнить пустоту незнания себя какой-то очередной похотью, какой-то очередной вещи. Итак, дорогие, пожалуйста, ты скажешь, как это начать делать? Из того, что ты проводишь время во святом. Опять же, основная часть моего дня зависит от общения с Отцом. Ты скажешь: у меня нет времени. Вот поэтому у тебя и нет времени проводить с Богом, а ты все время жертвуешь в работу, в какие-то вещи, в какие-то моменты, которые ты не хочешь делать. А ты начни вставать на 2 часа раньше, а ты начни ложиться позже и отдавать Богу в утро, в вечер. А ты начни инвестировать в какие-то моменты, которые ты не инвестировал. Я имею в виду в Царство Бога, в тронный зал неба, в звук неба, в посвящение Богу. Начни через силу. Не хочу — делай. Не могу — делай. Нет времени — выдели время, вырежь время. Скажи: я пошел в туалет. И сделай вид, что на тебя, в кавычках, напал понос. Я помню, когда, дорогие, когда у меня не было времени, я еще работал в лаборатории тогда. Я, знаете, где я уединялся? В туалете. в туалете уединиться. Когда начальник стучал и говорил: Андрей, ты где? Я говорю, дайте мне немножко времени, у меня нужда. Они-то не знали, какая нужда. Они думали, что я там засел на троне, да? А я просто жаждал общения с Богом. Я просто эту крышку унитаза опускал, садился на нее, открывал маленькую Библию, тогда еще Библии не было в электронном варианте, свою маленькую гидеоновскую Библию, и я просто читал, я просто молился, говорю: папа, это еще когда церкви не было, я ему с тобой, дай мне время, пожалуйста, у меня нет его, ты знаешь, что я проведу его с тобой. Я эту читал гидеоновскую маленькую Библию и сидел на этом, в этом закрытом туалете, да, и я просто просил Иисуса: дать мне время, попроси его подарить тебе время. И Бог знает, если это время ты действительно просишь, или это очередная отмазка, или ты просто хочешь что-то делать. Дорогие, поймите, Бог ищет человека, у которого сердце предано ему. Не балабол, не то, что ты там видел каком-то успех, теперь тебе вот Шаповалов сказал проводить время с Богом. Нет, потому что ты хочешь время проводить с Богом. Потому что ты влюблен в Бога. И это то, чем ты являешься. Окей? Это активирует то, кем ты становишься. Окей? Итак, именно наша неспособность быть влечет нас, чтобы иметь. Если что-то не стало нашей частью, да, оно не задержится нас. Как князь мира атакует? Давайте вернемся. Вот маленькую мысль. Как князь мира атакует нас? Сначала, дорогие мои, как он побеждает человека, да? Все начинается с похоти, которая превращается в образ жизни. Сначала ты воевал с собой, например, чтобы взять что-то. Вот, например, ты работаешь на производстве. И вот лежит что-то, что как бы ничье. Ты знаешь, оно ничье. Оно лежит, оно ничье. Начальник не заметит. Но оно тебе так надо. Для дома там что-то надо. Или там ты можешь это продать, или поменять на то, что тебе надо. И первый раз ты с собой боролся весь день. Совесть тебя судила весь день, чтобы не взять вот это. И ты такой, и ты воевал с собой, и совесть судит, и дух судит, и, ну это ж неправильно. И здесь отмазки, да нормально, все делают, бери, все нормально. И ты такой, да ну как я это возьму? Потом ты взял, положил в свой портфель, в свой чемодан, в свою сумку. И потом оно мучает тебя, ты высунул из сумки, положил на место. Приехал домой, оно тебя не оставляет, оно же... Сразу может лучше взять. Приезжаешь на следующий день, а вот оно лежит опять. Ну, оно же ничье, ну, никто же не заметит. Все берут, ну, почему нельзя? И опять у тебя разговор с совестью. Ты опять берешь, бросаешь в сумку. И здесь уже ты привозишь это домой. Ты мучаешься, спать не можешь, совесть судит. Потом ты говоришь, а, ладно. Потом ты это берешь себе или продаешь, и обмениваешь на что-то. И это становится уже нормальным. В следующий раз совесть уже меньше судит. Сейчас ты дошел до того, что ты на производстве стал уже абсолютным вором. Это уже настолько, что ты даже не обращаешь внимания. Ты просто видишь, что лежит неправильно, видишь, что там не заметили, видишь, что не стало частью продукции, там раз и взял, то взял. Потом ты начал брать то, что уже нельзя брать точно. Другими словами, что сейчас произошло? О чем я сейчас говорю? Я говорю о процессе, как дух этого мира превращает нас. Смотри, раньше ты это делал. Поэтому оно тебя мучило. Поэтому оно не было частью твоей идентификации. Ты не мог воровать. Сейчас ты это даже воровством не называешь. Ты называешь, это моя жизнь, это моя зарплата. У тебя даже отмазка есть. Мне мало платят, я беру продукцией. Я видел какие угодно отмазки, дорогие мои. И теперь люди стали ворами. Теперь и дух тебя, совесть не судит. Потому что ты даже Духа Святого не даешь тебя обличать в этой сфере. Ты такой, нет, все это делают, и я это делаю. Все берут, и я беру. Вот если я не буду брать, если мне поднимут зарплату. На русском, украинском производстве поднимут тебе зарплату. Благодари Бога, что у тебя вообще есть где работать в тех странах. Да? И поэтому, и что получается? Воровство превращается в норму, превращается в идентификацию. И теперь ты не воруешь. Смотри меня внимательно. Слушайте, очень внимательно. Ты не воруешь. Ты вор. Разницу почувствовал? Я сейчас паузу сделаю. Ты не воруешь. Ты вор. А воровство теперь вытекает автоматически из твоей идентификации. Кто-то уловил этот момент? Ты не воруешь. Раньше ты воровал, оно мучило тебя. Теперь ты вор. Теперь ты мошенник. И все теперь вытекает из мошенничества. Теперь в твоем гараже большинство наворованных вещей, чем купленных. Теперь в доме больше взятого, украденного, чем купленного. Потому что гравитация вытекла из идентификации. И теперь чтобы перестать воровать,
Ты не сможешь бросить воровать. Послушайте секрет, семья, послушайте меня. Ты не можешь бросить воровать. Оно теперь твоя идентификация. Оно стало тобой. И теперь тебе нужна трансформация, освобождение, ломки, чтобы перестать не воровать, а перестать быть вором. То же самое с блудом. Первый раз, когда ты увидел порнографию, например, да? Возьмите блуд. Как, откуда блуд берется? Сначала порнография, ты там, бедный, включил интернет, и тебя там аж бедного мурашки пробежали, тебя судит совесть, ты там не знаешь, сколько каяться. И процесс тот же самый. Раньше ты не был порнографистом там, или там каким-то извращенцем. У тебя не было никакой части с этим. Ты просто, ты это сделал, ты мучился, ты спать не мог, ты потом обливался. Но сейчас, и потом ломал, до тех пор, пока ты уже не просто, ты не смотришь порнографию, оно вытекает из твоей гравитации, оно теперь не может быть не частью тобой, оно часть твоя. Теперь ты видишь это, раздеваешь женщин, теперь у тебя абсолютно просто запросто выйти и заняться где-то там в туалете анонизмом, открыть порнографию, иметь порнографию на своем телефоне. Другими словами, теперь ты даже не сражаешься с этим. Ты сказал, ну если бы Бог не хотел, он бы убрал это влечение, эту похоть. Но это стало частью твоей идентификации. Ты допустил, ты сломал границы и барьеры. То же самое, дорогие мои, насчет алкоголизма. Ты не пьешь, ты алкоголик. И это разница. Поймите, когда ты первый раз ты выпил, поймите, о чем я говорю. Я не мог вот в эту глубину пойти в теме, дорогие, не мог. Ты не пьешь. Раньше ты пил. Ты там раз опрокинул стаканчик, и Дух Святой тебя осуждает. Я говорю сейчас насчет христиан. Я не верю, что... Вау, и ты такой, что же я сделал? Я что, с водки не начиналось? Все начиналось с пивка. Да что, я не имею права отдохнуть немножко с баночкой пивка. А ты что, шаповала не пьешь? Не пью. Годы. Я забыл, когда я последний раз вообще употреблял. Ни пива, ни крышки не нюхаю и во время преломления не употребляю. Потому что я поставил границы. Не помышлять о девице. Никогда не коснуться чужих финансов, казны церковной. Никогда не коснуться алкоголя. Никогда. Другими словами, я поставил границы. Межи, семья. Иначе, если у тебя нет меж, легко превратишься. И наоборот, я поставил межи быть с Богом. Когда я, например, не помолюсь, например, если такое происходит, зайдет. Всякое бывает. Там в самолете перелетаю сутками, иногда нет времени в аэропорту помолиться. Меня начинает моя идентификация осуждать. Ты сегодня не проводил время с Богом. Что я делаю? У меня там, знаете, есть карточка приоритетная, и у меня налетанных очень много миль, потому что летаю годы, и у меня есть приоритеты. У меня есть вот эти лаунжи, у меня есть вот эти места, где аэропорт, да, как бы вот этот Люфтханза, например, она дает мне, да, Люфтханза, и я захожу в эти моменты, там есть комнатки, где ты можешь замыкаться, закрывать, просто отдыхать, и я ухожу туда и начинаю молиться, ставлю наушники, музыку, и я вхожу в славу Бога. Я должен быть наполнен Богом. Что это значит? Мое действие вытекает из идентификации. И ты сейчас внимательно посмотри, какое действие вытекает. И поэтому я тебе больше всего скажу, возвращаясь к тому, к моей тетрадке, я увидел, что вытекают действия, которые стали моей идентификацией. И Бог сказал, хочешь изменить действие? Не изменяй действие. Измени идентификацию. Измени то, чем ты стал. Измени то, что влечет тебя. И я, дорогие мои, сделал приоритетом. Я поставил межи. Я поставил границы. Я поставил вещи. Да, ты можешь один раз посмотреть на девушку, но это один и последний раз. Второй раз, когда ты смотришь на эту девушку, это уже не тот взгляд, который Бог может оправдать. Дорогие, все могут что-то подумать, когда пришла первая мысль. Но когда ты начинаешь развивать эту мысль, будь очень аккуратен, потому что сейчас ты идешь по очень тонкому льду. Дорогие, церковь, другие люди, вот это, знаете, благодать, которую они сказали, Иисус все покроет. Дорогие мои, Иисус покрывает твой первый взгляд, твою и твои ошибки, которые не были осмыслены. Ты просто попал в ситуацию, и ты не мог оттуда быстро уйти. И ты подумал что-то или сделал что-то. Но когда это преднамеренно, когда это запланировано, дорогие, будьте очень аккуратны. Ты попадаешь под очень уникальный процесс осуждения и последствия. И не надо мне говорить, что благодать все покрывает, дорогие. Благодать покрывает те вещи, с которыми ты не смог справиться. Но когда ты эти вещи планируешь, преднамеренно думаешь и обдумываешь, будьте очень аккуратны, потому что Бог с тобой будет разбираться совершенно по другим вещам, окей? И ты будешь, я так скажу, иметь последствия после этого. И о чем я говорю? Поймите, семья. Все люди смотрят на последствия. Они едут на энкаунтер, чтобы освободиться от последствий. Ты на энкаунтер должен чтобы освободиться от функции. Ты должен, если ты едешь на освобождение, не говори, вот я это делал. Признайся честно, я этим являюсь. Я давным-давно стал блудником, порнографистом, и я давно уже занимаюсь анонизмом. Если я вор, так и скажи, я не ворую, я вор. Признай свою идентификацию. Твое освобождение начинается с номер один. Признание, что это стало частью тебя. Ты не можешь это не делать. И поймите, когда ты поймешь вот это, что ты стал этим, ты поймешь, как Бог делает человека личностью. Ты стал этим, и теперь это доброе вытекает из тебя. Библия говорит, злой из злого источника выносит злое сокровище сердца своего. Да, Библия говорит, и добрый из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Что это значит? Вот это я и говорю. Функция порождает действие, действия порождают твою гравитацию вокруг твоей функции. И поэтому добрые источники сердца, он всегда привлекает доброе и затягивает свое гравитацию добрая. Злой человек, злой источник, злое сердце всегда привлекает злое и делает гравитацию зла. Поэтому внимательно сейчас подумай, что является твоей гравитацией. Внимательно подумай, откуда вытекает твоя гравитация и действие. А они вытекают чаще всего, как я говорил, в тетрадке. Сделай свой день. Оно вытекает из того, кем ты являешься. И как только мне Бог показал через вот эту тетрадку, когда я записывал каждую минуту, что я думал, действовал, какие вещи я делал, Бог мне сказал, что теперь ты видишь, с чем нужно воевать, теперь ты видишь, против чего нужно выйти. И я начал адресовать вещи, которые стали мной, которые захватили меня, которые превратили меня в то, что я не хотел. Поэтому, семья, возьмите вот этот момент для себя. Итак, князь мира побеждает нас так. Он входит в тот дыней и отходит в сторону. Теперь война переходит из внешнего фактора. Теперь ты не воюешь с какой-то картинкой, которая входит на тебя. Теперь ты с источником, который выходит из тебя. И Библия говорит, что человек оскверняется, да, не тем, что входит, а тем, что выходит. Что это значит? Иисус здесь четко адресует то, кем ты являешься. Потому что Библия говорит, то, что входит, не может осквернить тебя, потому что оно извне. Поймите, что Иисус говорит. Но то, что исходит из человека, вот это оскверняет, вот это является твердыней. То, что исходит, это уже ты, это уже активировано твоей личностью и твоей функцией, это уже активировано тобой. Поэтому будьте внимательны над тем, чем вы являетесь. И люди больше заботятся, что вытекает. А я говорю, заботьтесь о том, что Иисус говорил, что это и из чего-то это вытекает. Подумайте над этим, из чего это вытекает, и адресуйте это. Говорите это Иисусу. Перестаньте думать, что вы поедете на очередную конференцию, и что я могу помолиться, команда может помолиться, на энкаунтере служители могут помолиться за вас, и они дадут вам старт. Но это вам нужно делать. Это вам нужно адресовать, и вам нужно стать в эту битву, и кроме вас никто ее не выиграет. Поймите, это жизнь. Okay? Князь этого мира ничего не придумал нового. Он адаптировал метод работы Духа Святого с человеком, придав негативный фактор. Пойми, что в имении нет уверенности и покоя. Вот в имении, да, вот когда ты имеешь что-то, нет уверенности и покоя. Потому что, смотри, ты должен это охранять. Ты боишься, что ты это потеряешь. Знаете, кто боится, что он это потеряет? Тот, кого оно не является легальным. Когда что-то ты не имеешь легально, вот за это ты должен бояться, заботиться, охранять, там, страховки, в кавычках скажу, да, страховки покупать, потому что ты охраняешь. Но когда оно является тобой и частью твоей, ты не охраняешь. Дорогие мои, поверьте, зачем мне охранять то, что мое? Зачем мне охранять то, что является частью моей? Люди говорят, а вдруг ты разовьешь спину? Через день куплю две. Такие точно. То есть поймите, что здесь это гравитация. Мне не надо это охранять, мне не надо об этом думать, заботиться. То есть мне не надо охранять, что откровение закончится. Я тебе сейчас вот эти выдал, я полон, завтра я буду полон других, потому что я в тронном зале Отца, в атмосфере Бога, я питаюсь от дерева жизни. Дорогие, поймите, и у меня это, оно просто льется, это как корова, которая дает молоко. Ты сдоил ее сегодня, завтра опять полное молока. Поэтому это и есть то, не что я имею, а то, что я отдаю, то, чем я являюсь, окей? Корова не дает молоко, корова фабрика молока. И вот это примерно то, о чем я говорю, окей? И то, что ты забрал с коровы молоко, корова не переживает. Она говорит, пожалуйста, чтобы мастита не было, быстрее скачивайте с меня это, потому играет. Поэтому мне нужно делать вот эти конференции, потому что откровений больше, чем времени выдать их. Поймите, дорогие. Кто-то там, бедный, копирует, скачивает. Дорогие, мне жаль этих людей. Кто-то читает чьи-то книжки, переназывает проповеди. Дорогие мои, достаньте личностью, ты станешь источником. С тебя будет переть твое. Тебе не нужно будет переделывать проповеди успешных, я так скажу, да, благословенных каких-то учителей, апостолов, служителей, и делать их своими, красть что-то, да. Ты станешь самим собой. Ты насладишься источником, ты будешь уверен в том, кто ты, укреплен в том, кто ты, и никогда не будешь переживать, что это закончится. Это вытекает из страсти быть, а не просто из желания иметь. Окей? Возьмите вот это для себя. Итак, почему люди в страхе, панике, замешательстве? Потому что они боятся потерять, что они имеют, потому что то, что они имеют, и есть их реальная идентификация. То есть моя идентификация не то, что я имею. Тебе нужно получить идентификацию раньше, чем то, что ты имеешь. И я скажу вот почему. Потому что если ты слабее того, что ты получил, то, что ты получил, переделает твою идентификацию. Например, ты получил дорогой дом или дорогую машину или деньги раньше, чем ты дозрел до этого, и оно стало нормой твоей жизни. И теперь эта машина и сделала тебя. Вы знаете, иногда на Фейсбуке и открываешь блоги людей, да, иногда проматываются в ленте, просто иногда, и ты иногда удивляешься, что у человека, вот он свою машину там фотоет, знаете, я просто ржу, знаете, вот он там на фоне своей машины, там он движок показывает, то есть, а что будет с этим пацаном, если сейчас у него эту машину заберу? Все, пацана нет, Инстаграма нет, Фейсбука нет, аккаунте, ВКонтакте исчез, потому что парень, все, что он делал, это вот он дышал и молился на эту машину, например, да, или на какие-то вещи, или, то есть, и ты понимаешь, что у человека идентификация из того, что он имеет. А у тебя должно быть наоборот. Ты должен созреть и стать личностью. И потом то, что ты имеешь, никогда не повредит твою идентификацию. Итак, ты должен дозреть и позволить этому быть. Но когда ты что-то взял раньше, смотрите, что получается. Когда Адония, помните Адония, когда должен быть Соломон стать царем, и Адония вылез. Давид при смерти уже лежит на кровати больной. Адония, сын Давида, который был старше Соломона, который по генеалогии, по ДНК, как бы, да, перворождение должен был идти после Авессалома, который умер, да. Адония, а потом уже Соломон. Но Бог сказал Соломону, что Адония делает? Он захватывает трон. О чем я говорю сейчас? Послушайте внимательно. Адония захватывает трон, который не его. Который его по наследству, но не его по обещанию Бога. И это говорит о чем? Это говорит о том, что он вошел в это нелегально, он захватил это. И все это мы не знаем, кто такой Адония. Смотрите, как работает идентификация и функция, как быть и кем являться. Адония захватывает трон раньше, чем он дозрел. И получается, что когда он захватывает трон, никто не знает, кто такой Адония. Все, что мы знаем, это сын Давида. Адония захватывает и страшно желает быть царем. Он созывает всех первых людей, но всех пророков и начальников и главнокомандующих, которые стоят около Давида и знают, что должен быть Соломон царем, он не приглашает на эту тусовку. И получается, что когда... Когда доносят это до Давида и Соломона, Адония, сын твой, брат твой, Соломон, он пытается стать царем, и он уже провозгласил, и уже едет в карете, как вам сказать, да, в этой колеснице Давида, и уже провозглашают, что он есть царь. И что получается? Он впрыгнул в что-то, что не его, что не, и оно просто получается что? Когда это не твоя гравитация, она уничтожит тебя. Теперь берем позицию Соломона. Опять же, в теме не могу очень глубоко пойти, да? Смотрите, что делает Соломон. захватывал трон. Соломон был Соломоном. Мы уже знаем, кто такой Соломон. Это человек, который преследовал Бога. Это тот, которого Библия уже провозгласила царем. Поймите, он имел идентификацию и помазание царя раньше, чем трон, раньше, чем даже Давид шел. И когда мать приходит Соломона и говорит Давиду, вы все историю знаете, что Адония нелегально захватил трон. Царь Давид провозглашает свое слово и утверждает то, что Бог провозгласил над Соломоном. И провозглашают Соломона царем. Представляешь, а когда провозглашают Соломона царем, все те, кто были на стороне Адонии, понимают, что лучше шутки не шутить с Давидом и Соломоном. Они быстренько все откатываются назад и принимают сторону Соломона и Давида. И что здесь происходит? Остается Адония у разбитого корыта. Трон не взял, и свою идентификацию, и свою честь потерял. И теперь получается, что он пытается взять одну из наложниц жен Давида, которая грели его, Суламиту, да? Которая тогда еще грела Соломона. По истории это та Суламита, в которую влюбился Соломон, и насчет нее написал целые песни песней, кстати, но это история, мы туда сейчас не идем. И из-за того, что она не спала с Давидом, она просто грела, да, он был стар, он не мог с ней физические и сексуальные взаимоотношения иметь, она просто грела его, потому что Давид не мог согреться. Соломон в это время, история играется в эту девушку, и потом она становится любовью его жизни, насчет которой он и пишет песней. Но он позарился. Почему Соломон так отнесся очень грубо и жестоко с Адонией и даже убил его, да? То есть предал его смерти около жертвенника, да, где он там схватился и пытался там выжить. Потому что он был влюблен в саму Суламиту и сам то, что он захотел жену царя. Он говорит, тебе только трон достает. Другими словами, когда ты... Смотрите, возьмите это принципом. Возьмите это семья принципом. Эта история классная, но это принцип того, когда человек входит в гравитацию не в свою. В то, когда он хватает что-то, то, что тебе принадлежит. Соломон не шевелил пальцем. Ему принадлежал трон, принадлежали все жены, ему принадлежало богатство, ему принадлежало все, потому что, во-первых, он был личностью. Знаете, почему богатство Давида не испортило Соломона? Потому что Соломон был личностью, он уже был Богом рожден, активирован, мудр. Уже должна иметь мудрость, чтобы попросить мудрость. Поверьте, этот человек уже был мудрейшей личностью до того, как Бог ему дал уже духа мудрости. Он уже был глубокой личностью. Дорогие, его не смогло испортить ни богатство, ни трон, ничего. О чем это говорит? Это говорит о том, что его идентификация была зрелее, его сущность была зрелее, чем то, что имел. И вот мы подходим куда? Я задаю тебе вопрос. То, что ты имеешь, сильнее, чем то, кем ты являешься? Если то, что ты имеешь, сильнее, чем то, кем ты являешься, оно испортит твое сердце. Вот почему Бог многих нас держит именно в неуспехе, на маленькой вот этой зарплатке, потому что это твоя гравитация. Ты в этом случае свое сердце не потеряешь. И много лет, я помню, был в этом состоянии. Но, дорогие, сейчас ничего не способно изменить меня, потому что, во-первых, я дозрел в бедности, в нищете, в нужде. Мое сердце дозрело до страшной любви к моему отцу. И теперь, имея деньги, машины, дома, неважно, влияние, успех, оно ничего не может пошатнуть меня вообще ни на миллиметр. Ни поклонение людей, ни проклятие людей, кажется, в мою сторону, не могут пошатнуть меня, потому что моя идентификация созрела намного раньше, чем все, что я имею, благословение, проклятие, слова, письма, увещевания, свидетельства или письма грязи. Поэтому, дорогие, поймите, что это ничего не способно пошатнуть меня или даже поколебать меня, потому что идентификация созрела раньше. Итак, вот вопрос. Если ты хочешь иметь, стал ли ты этим? Стал ли ты? Промолил ли ты это? Укрепился ты ли в этом? Другими словами, у тебя корневая система. Корневая система дерева должна быть намного крепче, глубже, чем ветки. Знаете ли вы, что корни, когда выкапывают настоящие мощные корни, длиннее их больше и мощнее, чем ветки наверху. То есть, когда мы с вами, оно вниз очень сильнее, чем вверх. Мы видим ствол, мы не видим корни, мы видим ветви. И некоторые люди смотрят на ветви и говорят, какое мощное дерево. Ты не видишь мои корни. Мои корни намного мощнее. Мои корни намного глубже. Моих корней они намного толще. Мои корни намного идут дальше, чем мои ветви с моими плодами на ветвях. Дорогие, поймите, но когда твои ветви будут больше и плоды будут тяжелее, чем твоя корневая тема, берегись, потому что это сломит твое дерево. И вот почему я говорю, что не имей, а будь. Ветви – это то, что ты имеешь. Корни – это то, кем ты являешься. Дорогие, поймите, срезав еще ветку, ты не пошатнешь дерево, потому что оно опять пустит очередные ветви. Я знаю, я на моем огороде, у меня там мексиканцы ухаживают за моим огородом, я даже не прикасаюсь за этим пальцем, я смотрю, как они обрезают эти ветки на моей там вишне, там черешне, там, да, я смотрю, как они раз-раз-раз обрезали, и на месте этого обреза появилось 10 отпрысков новых, до новых 10 веточек на моменте обреза. И я смотрю, так, как интересно они делают. И я смотрю, как они раз-раз-раз-раз, обрезали эту ветку, которая очень толстая, это другое откровение, она, например, идет куда-то не туда. И что делает Бог? Он как садовник, он обрезает эту веточку, которая способна перекосить дерево, или она дисбалансирует. А они, как садовники профессиональные, обрезают эту ветку, и на месте этой веточки образуется много других веток, которые не способны уже дисбалансировать вес, да, или переклонить дерево. И получается, дорогие мои, вот что. Перед тем, как твое дерево начнет зреть туда, созрело ли оно туда? Вот что такое быть или иметь, дорогие, если это откровение вложить в простую притчу. Это дерево. И твое дерево вначале зреет вниз. Вот почему, дорогие, мы все с вами сажали деревья. Я еще был при коммунизме в пионерских лагерях. Мы все сажали эти деревья. Мы все вскапывали свои участочки от огородов. Вспомните, когда мы были пионерами и октябрятами. Мы все лазили с этими лопатами и рыли эти кусочки огородов, да? То есть, и я помню, где мы сажали эти деревца, ухаживали за ними, там, пропалывали это все. И я знаю одно. Дерево много лет не дает плоды. Почему? Потому что дерево все свои усилия бросает туда. Дерево все свои ресурсы, семья, ресурсы бросает не туда. Оно бросает туда. И поэтому мне Бог сразу давным-давно сказал, сынок, все очень просто, в жизни просто. Гравитация того зависит от гравитации вот того. Гравитация и плоды твоего дерева, то, что вы видите, оно даже в половину не является той силой, которая является внизу того, кого не видят. Молитвы, жертвы, посвящения, страсть. Люди этого не видят. Это корни, создающие мое видимое благословение и то, что течет из моей жизни к моей нации. Дорогие, поймите, и у тебя точно так. Люди говорят, почему у меня ничего нет? Я тебе скажу, почему у тебя ничего нет. Потому что у тебя вверх столько же, столько и вниз. У тебя ничего нет там, потому что у тебя в реальности, и не лги, в реальности у тебя там ничего нет. Ты не заботишься, не платишь цену, ты не молишься, не постишься. Ты забыл последний раз, когда вообще Библию открывал. Дорогие мои, у тебя уже тайная комната, это мавзолей, в который ты уже 100 лет не ходил, это там давным-давно, ты уже забыл, что такое, у тебя все наверху, у тебя все на бегу, я занят, а ты занят, ну извини меня, потом не задавай вопросы, почему у тебя ничего не растет, ничего не ходит и ничего не двигается в твоей жизни, потому что ты заботишься больше о том, чем об этом. Поэтому быть или иметь, дорогие, поэтому я понял секрет своей жизни. Мои корни должны, дорогие, когда я забочусь о корнях, мне не надо заботиться о ветвях. Когда я забочусь о том невидимом, Бог заботится о плодах. Когда я делаю усилия и все мою инвестицию, все мои приоритеты я бросаю на корни, семья, корни. Андрей, куда ты вкладываешь свою жизнь? В невидимое, в отношения с Богом, в отношения с Иисусом, в святое святых, в тронный зал, в звук. Я должен каждый день, я не позволяю себе войти в это в жизни, если я не соединился с Небесным Отцом, если я не провел с Ним время и не наполнился славой. В таком виде я победил. Я не побеждаю, я весь день победитель. Но когда я отхожу или игнорирую атмосферу Бога, я проигравший, я выживаю весь этот день. Я сказал, выживать я не собираюсь. Я рожден в Эдеме, я рожден победителем, и когда я вхожу через кровь Христа назад, в тронный зал, где я должен жить, я живу в победе, я не побеждаю. Есть разница. Люди говорят, о, я побеждаю. Ну, скоро проиграешь. Я говорю, я живу в победе. Я живу в победе. Я не напрягаюсь жить в победе. Оно является частью моей идентификации Сына Бога. Но, есть одно но. Ты должен каждый день святить во святое святых. И каждый день твое лицо должно опять сиять в присутствии Бога. И заметь, каждый вечер твое лицо опять будет притухать, потому что ты в этом мире, ты живешь в мире людей, в мире князя, в мире всех этих вещей, которые будут тушить твой свет и твое сияние. И каждое утро я должен зажигать этот свет в моем сердце вновь. И вот это приоритет моей жизни. Итак, быть или иметь, твои корни или твои ветви. Ты сейчас инвестируешь в корни или ты инвестируешь в видимое. О, я хочу как это, я хочу как это. Остановись, пересмотри свои приоритеты, покайся перед Богом, попроси прощения и честно так Богу и скажи. Я не занимаюсь грязью и блудом, я блудник, который не может освободиться. Я не просто иногда покурил, я дымовая шахта, я курильщик, я не могу освободиться от этой грязи, от этой вони. Оно стало частью меня. Иисус, освободи меня. Я не выпиваю, я алкоголик. Признай это, перестань отмазываться. Только тогда ты сможешь поменять свою идентификацию. И какая бы идентификация еще не была в тебе, признай это, покайся и скажи: Бог, пожалуйста, освободи меня не от плодов, а давай переделаем корневую систему. Давай посмотрим, чем ты являешься внутри себя. Окей? Итак, дальше. Позиция Давида и Саула, мы с вами уже говорили. Сильно много не буду туда инвестировать, да. Я в проповеди об этом говорил. Один был, другой имел. А тот выживал, а тот являлся. Тот боролся за свое существование, Саул, а тот просто был. То есть он заботился о Боге. Да, вот почему Бог избрал человека по сердцу своему. Потому что Давид был любимцем Бога. Он влюблен в Бога. Приоритет у него был номер один – это прославить своего любимого царя. Окей? Саул наоборот. Ему Бог 300 лет не надо был. То есть, как бы, он абсолютно был непослушен. Он больше заботился о том, чтобы и вид иметь, чем быть личностью и сущностью, да, как это был Давид. Итак, поэтому для некоторых людей реформация, перемены и реконструкция их жизни – это реальная смерть. Потому что все, чем ты являешься сейчас – это подделка, это фейк, это обман. И поэтому у некоторых людей перед тем, как Бог начнет тебя реформировать и трансформировать, он, во-первых, лишит тебя всего. То есть всего. То есть всего наигранного, всего поддельного, всего фейка. Всех твоих вот этих подделанных роликсов он тебя лишит. Вот это, все вот эти фейковые цепи, которые не золотые. Ты просто брехло. Ты просто обманщик. И тебе нужно просто покаяться. И это не сумка Гуччи, это шмучи, сшитой бабой Надей на базаре. Дорогие, пожалуйста, если имеешь что-то, имей оригинал. Если имеешь что-то, имей настоящее. Вот так люди вот и отличаются. Вот это ходит подделка, вот это ходит фейк. Вот это о чем это говорит? Это говорит, что вся его жизнь это фейк. Поэтому я говорю, выкинь эти вонючие подделенные роликсы, выкинь свои цепи или браслеты, которые золотом не являются. Все это просто вонючая подделка. Сними эти сумки, которые не являются настоящим оригиналом. Лучше купи нормальную сумку, внемарочную, но она удобная и классная. Лучше одень нормальную, просто нержавеечную, красивую цепь, да, какого-то дизайнера, чем носить фейк. Одень нормальные часы, честные часы одень, которые являются классными дизайнерскими. Естественно, это не Rolex, естественно, это там не какие-то там Breitling или еще какие-то там моменты, но ты хотя бы будешь честным по отношению к себе. Оденься в свою гравитацию, оденься в то, кем ты являешься, и перестань вонять, перестань делать вид, перестань доказывать всем, кем ты являешься, по самом деле ты не являешься. Для меня эти люди отвратительны, они воняют в духовном мире. И я вижу вот эту напыщенность, когда подходит вот этот фейк к тебе. Вы знаете, он воняет фейком. Ты видишь, что он взвешен на весах и найден легким. Пожалуйста, не будь вот этим легким, дешевым фейком и подделкой, которые сейчас в основном люди являются. И не только в своей одежде. Они являются этим фейком в своей духовной жизни, в своей молитвенной жизни. На сцене это вообще не он, это какая-то подделка. Поэтому умоляю вас, моя драгоценная семья, не будьте подделкой, не будьте копией чего-то. И умоляю вас, снимите с себя все, даже физически, что не является настоящим, честным, дизайнерским. Почему? Потому что позволить себе это не можешь, а значит, это не твоя гравитация. А значит, если это не твоя гравитация, не имеешь права это носить, не имеешь никакого права. Вот поэтому, наша русская нация, Бог мой, мы рождены подделывать все. Как только не сталкиваешься с нашими, это все подделано. Мультики подделаны, костюмы подделаны, машины подделаны, все подделано. Я думаю, Господи, поднимется ли когда-то наша русскоговорящая нация? И ведь оригиналы же есть. Дорогие, вы даже не представляете, как наша славянская нация богата. Я иду сейчас, дорогие, вы знаете, что американцы с России, с Украины, с Европы наших забирают? Наших перекупают. У нас умы, у нас таланты, но почему-то мы не хотим идти в оригинал. Да, мы продаемся, нас используют. Нас перекупила какая-то американская компания Boeing, Microsoft, Apple. И эти люди сейчас работают на кого-то. Но это ж твой мозг, это твой ум. Почему люди не могут этим заниматься? И у меня сердце кровью обливается, потому что наши славяне, наши ребята, русские, украинцы, мы должны подняться, родные. Мы должны подняться, потому что у нас есть это. Но из-за того, что у нас в нацию вбит фейк, вбит вот это желание навариться, быстренько взять, заскочить в то, что не твое, сфотаться с чем, что не твое, удали со своей соцсети все, что не твое. Удали фотки или просто подпиши, машина не моя, красивая, но не моя. Начни жить честно по отношению своего окружения и по отношению к себе. Но если что-то будет в твоей жизни, если что-то фотается и выставляется, оно твое, оно оригинальное, оно красивое, оно является частью твоей гравитации. То же самое в физическом мире, то же самое в духовном мире и в душевном мире. Дорогие, пожалуйста, будьте честными по отношению к себе, будьте честными по отношению своего окружения. Не надевайте ничего подделанного, не носите на себе фейк, не касайтесь всей этой грязи, потому что это показывает всего лишь твое дешевое сердце, которое не хочет платить цену, но хочет одеть что-то и показаться. И вот это и жизнь человека. Поэтому поощряю вас это сделать, дорогие. И если ездишь на машине, она твоя. Если фотаешься с какой-то сумкой или с каким-то красивым костюмом, он должен быть твой. Я не против красоты. Если сидишь, фотаешься около какого-то дома, пожалуйста, это должен быть твой дом. Я не против фоток, не против того, что ты хочешь там кому-то показать свой успех. Это нормально. Люди это делают, ничего здесь нет плохого. Но позаботься о том, чтобы это было оригинальное, оно было твое и являлось частью твоей гравитации. Окей? Поэтому никакой там, никакая ведьма тебя проклянуть не сможет, никто тебе там заговорить не сможет. Это все пурга, это часть твоей гравитации. А все, что является частью твоей гравитации, никто не может ни заговорить, ни украсть, ни проклять, ни наколдовать на тебя что-то. Ничего. Даже тьма не может коснуться тех, чье легально и легальным путем пришло и легальным является. Окей? По-моему, вот это, родное, быть или иметь. Поэтому, во-первых, когда мне Бог сказал, сынок, удали все, что не твое. Перестань делать вот этот вид, перестань вот эти все вещи выставлять, перестань вот это даже говорить об этом, оно не твое. Будь честным по отношению к себе, и я буду честным по отношению к тебе. И знаете что? Очень скоро все пришло. Окей? Очень скоро все пришло. Будь честным, будь оригинальным, будь настоящим. Нет ничего настоящего, ни фото ничего настоящего. Просто сфотай своего кота. Все. С Иосифом то же самое, семья. С Иосифом то же самое. Мы с вами понимаем, что процесс Иосифа, я немножко упомянул, сейчас чуть коснемся, да. Я буду, в принципе, потихонечку сворачиваться, еще немножко, немножко побуду с вами. Возьмите Иосифа, да. Иосиф перешел от переживания того, где он, удовлетворения того, кто он. Поймите, что у Иосифа все так и начиналось, как у нас. Поймите, хотеть это неплохо. Поначалу все хотят. Поначалу мы с вами видим, что люди хотят. Анна хотела ребенка, Есфирь хотела замуж. Мы все это понимаем. Все сначала становится из желания. Но желание должно привести тебя к трансформации твоей персонажа, персоны. Окей? Оно должно войти в реальную реформацию того, кем ты являешься. И потом это вытекает из твоей, и потом вытекает это в твою идентификацию и твою гравитацию. Поэтому смотрите, все начинается с желания. Конечно, Иосиф видел сны. Конечно, поначалу это уже было желанием Бога. Он уже интерпретировал. Поймите, сны от Бога, интерпретация от Бога. Но единственное, как я в проповеди сказал, обязательно послушайте эту проповедь, быть или иметь. Я сказал, и братья сказали, как смотрите, что братья сказали. Они не сказали ему насчет сна и не сказали насчет толкования. Они сказали, кто ты, что будешь управлять нами. Другими словами, братья, на мой взгляд, братья сказали одно из самых глубочайших откровений для наших дней. Дорогие, не то, что ты хочешь, и не то, что ты имеешь, является твоей доминацией и властью. То, кем ты являешься, является твоим авторитетом. Авторитетом не является то, что ты выпрыгнул и говоришь, Бог сказал, что я пастор. Кто ты? Я пастор? Нет, ты не пастор. Ты хочешь быть пастором? Первое. Второе, у тебя есть талант быть пастором. Но ты еще не пастор. И теперь смотрите, что получается. Бог берет Иосифа от желания в существование. И как я в теме и сказал, это длинный путь, это яма, это продажа в рабство, это предательство жены Потифары, это попадение в тюрьму, несправедливо. Все было несправедливо, несправедливо предательство братьев, несправедливо яма, несправедливо рабство, несправедливо предательство жены Потифара, несправедливо тюрьма. Вся его жизнь, и ты говоришь, Бог за мной несправедливо поступает. Бог ведет тебя от желать в являться. Поэтому позволь ему несправедливо тебя перевести через эти этапы. Никогда ничего, если ты справедливо наказан, то извини меня, ты просто наказался за свое неправильное действие. Поэтому дай Богу провести тебя через несправедливый процесс становления в то, чтобы быть, а не просто, чтобы хотеть или иметь. То, что ты толкуешь сны, мне ничего о тебе не говорит. Сколько людей мы сейчас видим, говорят, о, он умеет говорить. Ну и что, что этот человек умеет говорить? Он никто, он не дозрел, он не стал личностью, он не стал идентификацией, он не стал проповедью, он не стал не пасторствовать, а не стал пастором. Вы слышите меня, семья, да? Именно вот этот момент, пожалуйста, возьмите это для себя и сделайте это частью своего сознания. Когда Бог, то, что Бог тебе открыл, там, пророчествовал, ты не можешь в это прыгнуть. Это не является частью твоей реальности, это является частью твоего желания. Пойми и различи это. Частью твоей реальности является только то, кем ты являешься, а кем являлся Иосиф на то время. Разбалованным паенькой, сынулечкой, белоручкой, который ничего не делал, был любимым, ходил в папиной красивой, дорогой, разноцветной одежде и просто был лентяем и ломотрясом. Вот кем он был. Он не был сновидцем и толкователем. Он был разбалованным сынком олигарха. Точка. Все. И вот это была его идентификация. И когда братья услышали слова и из уст Иосифа, они ему говорили, кто? Ты будешь над нами властвовать? И поверьте, в том состоянии братья были абсолютно правы. Он над ними абсолютно не мог властвовать, ибо не являлся еще тем, кем Бог предназначил его. Хотел. Были задатки и таланты, были. Но это не является частью твоей корневой системы, частью твоей персоны, твоей сущности. Ты еще не являешься этой личностью. И поэтому люди говорят, а что дальше? А дальше посвяти свою жизнь в рук Богу и просто скажи, Бог, я разрешаю тебе, прямо сейчас вот помолись вместе со мной, Дух Святой, я разрешаю тебе взять мою жизнь в свои руки и провести меня через все, что ты хочешь, справедливое и несправедливое. Но, пожалуйста, доведи меня из таланта и желания в сущность и явление. Из таланта и желания в сущность и явление. Я не хочу быть фейком, не хочу быть всего лишь говорить талантливо. Сколько людей поют, дорогие мои, но разве это говорит о том, что они поклонники? Сколько людей выпускают сейчас христианские CD-шки? Сколько сейчас выпускается разных DVD-шек, разных клипов? И вот она сидит на белом пиано, играет у океана. Ну, сыграла, ну, спела, ну, и сдула. Дорогие, это не говорит о том, что это вообще что-то от Бога. Ну, вот он идет по дороге, по американской дороге, поет какую-то свою песню. Ну, спел и сдул. Это не говорит о том, что он является этим. Дорогие, то, что ты умеешь петь и на камере красиво выглядишь, не говорит о том, что ты поклонником стал. Поэтому не надо мне пихать таланты и говорить, что, о, вот кем человек является. Да не является он этим человеком. Оно просто натурально в это пришло. Бог не награждает человека за желания и таланты. Потому что и желания, и таланты истекают из Бога. Бог награждает человека, когда ты прошел через процесс становления своего сердца, умер для своего «я» и гордыни, и эго, и превратился в функцию, которая тебе автоматически пользуется своими талантами и являет то, кем ты являешься, являет своего Бога. Если талант работает раньше, чем созрела личность, то талант, слушайте меня внимательно, прославляет личность. Если талант базируется на зрелой личности, созревшей в свою функцию и явление, то талант прославляет Бога этой личности. Заметили разницу? Заметили разницу? Оно прославляет Бога личности, а не тебя. Поэтому не прошедшие путь становления, явления и сущности, их талант всегда прославит их. И вы можете, я вам говорю честно, я разбиваю людей на две категории. Люди талантливые на две категории. Первое, не прошли путь становления, не стали, и они талантом пытаются набить себе поинты, набить себе бонусы, набить себе очки. И все, что они не делают, прославляет ее красавицу такую на береге океана, его такого красавца, который умеет петь. Смотрите на меня из анфаса, смотрите на меня из профиля, смотрите на меня из снизу, смотрите на меня сверху, смотрите на меня на закате солнца. Оно прославляет тебя. Но когда ты созрел, ты будешь делать то же самое действие, но это будет из твоей глубины вычерпывать твою, из твоей зрелости, оно будет прославлять твоего Творца. И теперь все, что бы ты ни делал, дорогие, все, что я делаю, оно не прославляет меня, оно прославляет Творца этого таланта. Потому что я, лично я, прошел через свою школу становления. Это было долго, это было страшно больно, это была смерть, это было второе посвящение смерти, где умерло все и умерли все. И мне нужно было Богу сказать опять «да». И когда я сказал «да», в этот момент я увидел, что я теперь кем-то являюсь. Теперь мне не важно блистать своими талантами. Моя зрелая личность теперь берет этот талант говорения, проповеди, служения, молитвы и употребляет этот талант. Но талант липнет на личность, чтобы прославить царя таланта и царя личности. Поэтому вот этот момент возьмите, который я не мог упомянуть в проповеди. Окей? Именно вот этой фазы, дорогие, вот этой фазы ждет Бог. Когда ты перейдешь из желания в явление, из хотения в сущность. И теперь не мое якало и желание пользуется талантом, посмотрите, какой красивый я. Теперь моя сущность сына Бога, которая умерла для себя, берет талант проповедовать, петь, поклоняться и прославляет царя этой личности. И теперь, что бы я ни делал, дорогие, говорил, молился, учил, подготавливал пасторов, оно все прославляет моего царя. Оно вообще не делает фокус на меня. Оно вообще мимо обходит меня. Да, люди видят Шаповалова, да, люди слушают Шаповалова, но в конце даже этого обзора ты больше получишь Бога, чем меня. Ты больше получишь откровений от Него, чем высказывание каких-то моих человеческих. И это вообще не мой фокус. Мой фокус всем, что я являюсь и имею, прославить царя моего, и чтобы еще раз слава воздалась ему. Вот это весь фокус семьи. Окей? Когда Бог начинает с тобой переговоры насчет твоей судьбы, тебе начинают сниться сны. Хочешь, не хочешь, мне начинали сниться сны. Приходить пророчество, видение. Все это побуждает тебя к желанию и хотению. Это правильно. Это неплохо, когда это ведет тебя к сущности. То есть мое желание привело меня в процесс смерти. Но если твое желание приводит тебя всего лишь, чтобы иметь что-то, вот этого бойся. Это нелегальное действие, да? Но когда это ведет тебя просто к имению, да, не к сущности, это становится реальной угрозой для твоей идентификации, потому что теперь твоя идентификация связана с имением. Забери имение, ты пропал как личность. Но когда человек имеет идентификацию, как Иов, как Давид, неважно кто, Соломон, ты можешь забрать у него все. Он мгновенно обрастет этим опять за неделю, да, за год, за месяц, неважно. Он обрастет всем этим, потому что это корневая система. И как бы ты ни резал эти ветки, они будут расти, потому что корневая система способна держать вес этого дерева. Okay? Поэтому корневая система семьи. Okay? Каждый из нас должен пройти эти две фазы. Но если человек отказывается от процесса смерти и выбирает легкий путь желания, хотения, просто приобретение чего-то, да, легкий путь, он застрет в первой фазе иметь. Сколько христиан сейчас, семья, в этой фазе иметь? Сколько сейчас показухи, лжи, фейка и подделки среди христиан? Я не говорю ни о чем. Начиная от их фотографий, якобы это они там на фоне каких-то там тысячных залов, до обмана того, что они имеют, и что там якобы он проектирует, то, что он там себе может позволить, там рестораны какие-то или там это. Дорогие, ты просто смотришь, что все фейк и подделка, потому что человек не дозрел, и он сделал фокус иметь, а не фокус быть, окей? Итак, и теперь для него все, кто являются, для человека, который имеет, все, кто являются, представляют огромную, огромную опасность и угрозу. Дорогие, поймите, знаете, почему Саул начал преследовать Давида? Потому что Саул точно понял, что Давид не имел, а Давид был. И все, кто встречали Давида, помните, что говорили? Его встречали в городе пророка, его встречали простые женщины на улице, его встречали обыкновенные люди на полях. И все, Библия говорит, все, когда он был в бегах, да, все говорили: мы знаем, что ты царь. И Иоаннафан сказал: мы знаем, что ты будешь царь. Окружение Саула сказало Давиду по Библии, что знаем, что ты будешь царь. И сам Саул, когда был переговор около пещеры с Давидом, когда Давид отрезал кусок края его одежды, Саул сказал: я знаю, что ты будешь царь. Не потому, что Давид это желал, а потому, что семья Давида этим являлся. И вот это и должно стать фокусом твоей жизни. Okay? Теперь... эти люди представляют опасность. Я знаю одно, что пасторы боятся тех сильных людей, которые приходят в их церкви. И очень часто, если пастор не является, если пастор не сформирован как сильная, крепкая личность, или служитель, или апостол, или поклонник, или лидер прославления, неважно, входящий человек, он приносит с собой зрелость, потому что мы не слышим и видим людей, мы переживаем людей, мы попадаем в их атмосферу. Вот ты сейчас сидишь, вот смотришь, да, вот это сейчас, и ты сейчас в моей атмосфере. Хочешь, не хочешь, не я в твоей, а ты в моем мире сейчас. И ты сейчас больше не слышишь, ты переживаешь то, что я говорю. Ты больше чувствуешь то, что источается из этого видео, из этого обзора темы. Точно так человек, когда входит на сцену, или там смотришь, новый лидер пришел в церковь, и этот лидер бросает вызов всем поддельщикам. Когда человек приезжает на настоящем, своими словами говорю, он бросает вызов всему подделанному. Когда человек носит что-то настоящее, он бросает вызов всему подделанному. Когда человек носит настоящее золото, настоящее богатство, в кавычках говорю, да, он бросает вызов всем подделанным вещам. Когда человек приходит в настоящем костюме Босс, Армани и так далее, он бросает вызов всем поддельным костюмам, потому что это на фоне оригинал. Подделка выглядит оригиналом, пока не стала рядом оригинала. Как только рядом стал оригинал, все сказали: бррр. А что это такое? Это же обман. И поэтому все подделанное автоматически боится, когда оригинал становится рядом. И поэтому всех поддельщиков и всех иметелей, желателей и заполучателей всегда будут напрягать люди, которые являются, которые имеют это из своего, оно вытекает, потому что оно им принадлежит, и которые являются этим человеком. Они всегда будут бросать вызов вот этим всем фейкам и подделкам. Поэтому первое, посмотри, не являются ли ты фейком? Второе, посмотри, не боишься ли ты, когда входит кто-то, кто является? Не просто он поет, или она поет, он проповедует, или он служит, а эти люди являются песней, являются поклонником, являются служителем настоящим. И вот эти люди бросают вызов всему подделанному. Не только физически, но и духовно тоже, поймите меня, дорогие. Это тяжелая, кропотливая работа, дорогие, Духа Святого, потому что никто из нас не умирает по желанию: убей меня, Иисус. Нет, мы с вами не сдаемся, мы с вами не отдаем себя на жертвенник просто так. Мы будем воевать за все, мы будем выживать, мы будем делать это, окей? Потому что человек не дает, поэтому тебе нужно будет постоянно делать перепосвящение, просить Духа Святого продолжать работать над твоим сердцем. Это есть процесс преображения, потому что после грехопадения наше сердце полно своего эго, и оно не способно быть. Оно пытается обойти процесс смерти, чтобы просто иметь. И я по себе знаю. Для меня лучше иметь фейково, быстро, без слез, без боли, без кошмара, без смерти, чем проходить через эту смерть и выглядеть для других людей примерно так же, как и поддельщик. То есть поддельщик вошел в это мгновенно, а я через это вошел через долгие годы. И мы как бы оба выглядим одинаково. Но это с виду, дорогие. В глубине поддельщик — это самая опасная позиция, потому что он не только опасен для себя, он боится всего вокруг. Потому что, но тот, кто прошел процесс и стал, оно вытекает из него. И он теперь ничего и никого не боится. Он является этой личностью. С виду обе позиции очень похожи. Очень похожи. Имение вытекает из желания, да, как бы. Имение вытекает явление и сущность. Смотри, все имеют. Но у первых имение вытекает из желания. У тех, вот я имею, потому что я желаю. А других имение вытекает из сущности. То есть все, что я имею, оно не вытекло из моего желания, оно вытекло из гравитации, естественно, спокойно и нормально, пошагово. Поменялось то, поменялось это, поменялось другое, поменялось третье. И вот мы входим в реально благословенный и успешный сезон нашей жизни, потому что мы сдали экзамены, и оно просто все растет. Ровно так, как я сейчас не пытаюсь сделать что-то другое, вид какой-то, приобретать что-то еще. Поймите, успеху никогда нет предела. Он может расти, расти, расти и расти. То есть там вообще нет предела. И я сейчас доволен своей гравитацией. Ниже я не смогу пойти, потому что гравитация не позволит. А выше я не хочу идти, потому что я не хочу терять комфорт и уют моего сердца и моей любви к Богу. Я не хочу сейчас приобрести что-то, что вне моей гравитации, и теперь весь фокус у меня уйдет, чтобы поддерживать это что-то. Я не хочу так жить. Оно не является частью вообще моей жизни. Поэтому я наслаждаюсь, и ты наслаждайся той гравитацией, которую ты имеешь, потому что по-настоящему только твоя гравитация приносит тебе спокойствие, удовлетворение и мир. Окей? Твоя гравитация. Поэтому позволь Богу вести тебя пошагово, обрезать тебя, умерщвлять в некоторых моментах, приводить в порядок твое сердце, и ты будешь видеть, как развивается твоя гравитация, как растет твой талант, успех, благословение, и все это прославляет Царя. Но смотри, что Бог делает. Бог-то тебя не оставит просто так. Библия говорит: прославляющих меня я прославлю. Смотри, Библия говорит две вещи. Славы моей не дам никому. Смотри. И здесь же говорит: прославляющих меня прославлю. Если ты посмотришь, якобы конфликтующие два места в Библии. Как бы славы моей не дам никому. То есть, но это говорится за тех, кто хочет украсть славу, кто хочет взять ее нелегально. Вот это Библия говорит: славы моей Бог не отдаст никому. То есть это моя слава, Бог говорит. Но есть позиция номер два. Когда ты умер, и ты говоришь: мне не надо слава, и ты начинаешь славить его. А Библия говорит, что Бог автоматически прославляет тех, кто прославляет его. То есть он берет меня, он берет тебя, он берет другого служителя, апостола, евангелиста, пророка, учителя, пастора, поклонника и прославляет его. То есть на тебе всегда, я вот прославляю Отца сейчас, да, вот вся эта передача, сделать фокус на Него, прославить Его, да, и, но автоматически я прославлен Богом, автоматически я прославляюсь им, не желая этого прославления вообще, оно мне не надо, но это вытекает как легально, автоматически, как от из трона царя вытекает просто благословение благословляющих. Но если ты хочешь нелегально зацепить славу, основываясь на своем таланте, то Бог говорит: славы своей не отдам никому. Наоборот, придет посрамление, потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Это значит, он просто благое даяние, благодать. Благодает тебе благодать. Итак, только после смерти и второго посвящения нам дается настоящая идентификация. Не жди первую, не жди свою идентификацию из первого посвящения. Я твой Господь, все мое твое. Я вот все, что имею, все твое. Дорогие мои, ты пройдешь через все это, постепенно это все уйдет, и ты потом станешь перед Вермом: отец, так мне и посвящать нечего. Ну, все в реальности твое, все забрано, или оно не имеет значения. И вот здесь начинается посвящение номер два. Посвящение номер два, как я и говорил в проповеди, да, посвящение и смерти. Послушайте эту тему, очень глубокая тема. Лично для меня очень, очень весомая, фундаментальная тема посвящения и смерти. И когда я сижу и говорю: папа, да посвящать-то нечего. Именно нечего будет посвящать. Смотрите, что папа делает. Он говорит: когда нечего посвящать, ты начинаешь посвящать самое настоящее. И самое настоящее посвящение – то, что ты имеешь, а то, кем ты являешься. Ты просто говоришь: вот все, что мое, оно твое. Все, что я имею, оно в реальности твоим является. И Господь, у меня по-настоящему у меня ничего нет. Но вот если ты хочешь это взять, пожалуйста, возьми, потому что у меня больше ничего нет. И я заметил, что именно вот это посвящение ждет Бог. Знаете, почему две лепты, дорогие, почему две лепты этой вдовы взорвали Иисуса? И он, представьте, он сидит и смотрит, как ложат свои приношения, да, как бы фарисеи, ну и все приношения в казну церкви. И вдова приходит, две лепты. Две лепты — это вообще ничего. Это даже, это, Динарий – это нормальная валюта, это дневная зарплата, это хорошие деньги. Лепта – это нищие, это подаяние, это копейки, это ничего. За это толком там прожить невозможно. Это там может быть что-то купить, перекусить. И он говорит, она отдает. И смотри, вот это посвящение, Иисус говорит о двух жертвах. Смотри, как Иисус говорит. Они отдавали из того, что имеют, а она отдала из того, что она не имела. То есть смотри, точно вот этот принцип, смотрите, именно этот принцип ждет наш Папа. Ты отдаешь Богу первое посвящение из того, что ты имеешь. Второе посвящение, которое видимо Богом и небом, из того, что ты не имеешь. И когда я ему отдал две лепты в кавычках, да, как бы ничего в реальности, я говорю, пап, хочешь, ну бери, я не знаю, брать нечего вообще, ничего, за душой ни гроша вообще, не, знаете другое слово, да, то есть ничего. И получается, что за душой ни гроша, и я вот говорю, пап, вот все, что есть, оно твое, ничего больше во мне нет. И он говорит, а теперь я знаю, это самая настоящая жертва. Потому что до этого ты пытался пожертвовать, знаете, с барского плеча. Вот тебе, папа, деньги, вот тебе, папа, это, вот тебе, папа, это. И ты гордился своей жертвой. Бог ждал другую жертву. И вот когда приходишь и говоришь, вот две лепты, потому что больше нет. И вот эти две лепты есть фундаментальный принцип вознесения или восхождения человека. Именно с двух лепт. Не заканчивается твоя жизнь, именно с двух лепт начинается. Вот почему Иисус сказал богатому юношу, продай все. Потому что когда ты отдашь все и придешь ко мне, гордиться нечем и давать нечего. И он говорит, а я жду не того, что у тебя, я жду тебя, я жду настоящее. И Бог хотел дать шанс богатому юноше состояться, но он не смог, потому что то, что он имел, являлось его идентификацией. Окей? Просто имеющие... не имеют идентификации. Их идентификация вытекает из имения. Больше имения, больше пафоса, больше понтов. Нет имения, нет идентификации, нет ничего. Как мы говорили ранее, дорогие мои, вот эта история с богатым юношей, на этом я буду оканчивать. Пожалуйста, пойми, что настоящая сущность и явление быть выходит из второго посвящения, где, но дашь ли ты Богу довести тебя до смерти? Дашь ли ты Богу провести тебя через воскрешение? Позволишь ли ты Богу вот просто вмешаться в твою жизнь, когда нечего посвящать? И все остальные смотрят на тебя и говорят, о, был брат, гляньте на него сейчас. Все вокруг тебя будут думать, что твоя жизнь окончилась. Но, дорогие мои, поверьте мне, я это знаю из личного опыта. Твоя жизнь еще не начиналась. И когда я говорю, папочка, вот все, что мое, твое, у меня больше ничего нет. Он говорит, это все, сынок, что мне надо. И вот сейчас, только сейчас, драгоценный мой сынулечка, твоя жизнь и твоя сущность только начинается. Ты ничего не потерял, твои таланты никуда не денутся. Они, талант ждет, талант сейчас на паузе, например, да, у тебя на паузе. Он ждет твою сущность, он ждет, чтобы ты стал. Талант твой ждет, он в замерзшем состоянии ждет, когда созреет личность. И когда созрела личность, талант захватывает тебя, потому что теперь талант не будет тебя формировать, а теперь ты через талант будешь прославлять своего Отца. Потому что ты созрел, и твое сердце крепкое вынести любой успех, любое проклятие, любое духовное давление. Ты теперь взрослая личность. Итак, у нас два пути и два варианта. Какой выберешь ты? Какой ты выберешь? И вот на этом, дорогие мои, я буду оканчивать эту трансляцию. Какой ты выберешь путь? Быть или ты выберешь путь иметь? Благословения вам, дорогие. Увидимся по возможности в следующую среду. Я люблю вас, благословляю вас. Надеюсь, что вы почерпнули что-то из этого обзора темы для себя. Все, родные, прощаюсь с вами. До следующей среды. С Богом. Благословение.